Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 26 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь стартует программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Помыслить свою жизнь без вас, не мужчины, мы не можем, поэтому и вам тоже наш большой, теплый, дружеский привет. А мы ведь с вами находимся уже на границе того времени, когда нужно будет начинать обсуждать действительно дружбу между мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной и все вот это, потому что вступим с вами в фазу летних каникул, летнего солнцестояния. И даже, может быть, летнего авторынка стояния тоже, но это отдельная тема совершенно. Перспективы российского рынка и ваших денежек на нем. Но пока хочу поприветствовать вас, 74 431 автоводитель, автовладелец, автоэксперт. Ровно столько автомобилей сейчас в столице, что-то около 50 километров в час туда-обратно и в Москву, и из Москвы. Ну и большая новостная лента, много событий, много новых знакомств, нужно сказать, с автомобилями. И если здесь особо никто не против, так я бы сегодня и поговорил о знакомствах, о новых. С автомобилями, разумеется. Но хотя, с другой стороны, ведь вы все сами прекрасно знаете, что формат этой программы уже давно перестал быть исключительно автомобильным. Поэтому, если вам какие иные новые знакомства вдруг глянулись и хотите их обсудить, ну так я не смогу вас остановить в этом вашем стремлении, правда же? Но поддержать смогу. Во всяком случае, в том, что касается стремления к пробуждению. На мир смотреть двумя глазами — это куда приятнее, я вам скажу, чем смотреть на него в такой монокартинке. Сейчас я вам стереозрение устрою. Оба глаза будем продирать. Доброе утро еще раз, други. Ну что вы вялые такие? Вот держите пилюлю из самых недрушек наших с вами моторов. Разве не хороша плотность? Плотнее плотного. Борис, доброе утро, приветствую вас. У нас здесь... У нас исчезла лента Твиттера куда-то из моих сообщений. Я только что это понял. Твиттер мы обрубили. Ну да и бог с ним. Зато Telegram-бот-мессенджер на месте, теперь ему отводится еще больше внимания. Владимир, приветствую вас. С нами Сергей Волк и Александра. Доброе утро и шикарного продолжения всего, что у вас было. Первая часть этой недели. Мирон ГЛС и Борис, Олег Француз и Дмитрий Анатольевич, Волдер Аркадий и Игорь М. С потрясающими видами Севастополя. Это вы там, что ли, сейчас, Игорь? Очень красиво. Самсон, Самсон. Это я к тому, что и картинки можно в бот-мессенджер оставлять, если очень сильно хочется. Самсон, Самсонов. Доброе утро, Алексей. Еще Чеч и Валькирия Свароговна. Юрист Александр. Тараторка. На! И еще Галина, естественно, Санек Гаврилушкин и Соболь. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Ресориус с Южного Урала, где сегодня до 21. Мы тоже кайфуем примерно при той же температуре воздуха. Что-то около 21. Шеф-комендор, доброе утро. Доброе И, Александр, у меня все. Все басочки, что были, все вам. Без остаточка, так что вы у себя там уже подкручиваете сабвуферы и все такое. Скажите, что это нехорошо, и вы покривите душой, потому что это хорошо. Деревенский парень, доброе утро, приветствую вас. Говорит МСК Бот, наш бот-мессенджер. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Радио говорит МСК. Ну и, наконец, если хочется СМС потрогать, трогайте наш трогательный СМС-портал 925-88-88-92-4-8. Немного электромобилей, немного китайских мобилей, немного русско-французских мобилей, японских и корейских. Примерный спектр того, о чем сегодня хотелось с вами поговорить. Ну и еще о немцах. Что немцу... Нет, наоборот, как там... То русскому хорошо, то немцу очень вредно. Но то, что немцу хорошо, нам-то как? Судя по тому, как мы любим немецкие автомобили, в обратном направлении эта мудрость наша народная не работает. Что немцу хорошо, нам тоже хорошо. Правильно? Это подтверждает количество заинтересованных в новых моделях Mercedes-Benz, которых я видел в дилерском центре не так давно. А еще немцы стали первой страной, которая, вероятнее всего, разрешит раньше всего ездить по дорогам общего пользования. Или первой европейской страной. Или одной из первых. Ну, в общем, выясним это по ходу сегодняшнего нашего с вами общения. Потому что накануне появилась информация о том, что в Германии приняли закон, разрешающий беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования. Внимание. С 2022 года. То есть через... Давайте посчитаем. 7 месяцев. У нас осталось 7 месяцев. Прямо сейчас конец 5. Ну, 7, ну, через полгода. Через полгода в Германии вступит в силу закон, разрешающий беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования. Хорошо? Это как раз тот этап... Но таких этапов в жизни нашей с вами цивилизации было несколько. Ну, первый полет в космос, вот Юрий Алексеевич Гагарин, к примеру. Потом первая высадка на Марс. Потом мобильный тогда сотовый телефон. Потом интернет. Ну, какие-то такие эволюционные или революционные даже шаги, которые наша цивилизация делала. Иногда прыжки гигантские. И всегда интересно за этим наблюдать, за переломным моментом. Вот как это было, как жили до этого, а потом живем с этим. Это как объяснить нынешним детям, как оно жить без телефонов мобильных. Вот как без мобильных телефонов жили люди, как они вообще коммуницировали, как детишки встречались, детишки во дворах как встречались, если домашние телефоны были не у всех, просто обычные проводные, дисковые, не у всех. Далеко не у всех. И как вот они между собой, вот это вот все сложно. Я думаю, через какое-то время, совсем непродолжительное, нам будет сложно объяснить детишкам, подрастающим сейчас, или будущим детишкам, как оно это было вот ездить по дорогам, где не ерзали автопилоты, где не было выделенной полосы для фур исключительно, которые несутся без водителей куда-то по своим делам. И это абсолютно нормально, когда твое движение связано еще и с движением беспилотников. Другое дело, как реализована будет эта идея? Будут ли разведены полосы для беспилотников? Не будут пока разведены. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, это Сергей Строгино. А я да, не Сергей. Считаю, что когда-то наши дети будут с удивлением спрашивать: да, а разве когда-то было, что пешеход мог наступить ногой на проезжую часть? Вот мечтаю о таком.
Ну да.
Чтобы пешеходы вообще никогда не наступали на проезжую часть. Я не знаю, как это будет, но исчезнут столько проблем. И велосипедисты, ну это бог с ними. Но дети когда-нибудь спросят: да ладно, скажет папа, ну или да. Дед, помнишь, чтобы там, где носятся автомобили, шастали пешеходы, да не было этого. Вот я просто мечтаю об этом.
Я согласен с вами, но в конечном итоге это же ведь всего лишь вид транспорта, правильно? Автомобиль – это вид транспорта. К примеру, я допускаю, что, ну вы знаете, да, что вот сейчас, знаете, как сделаем? Давайте в движении, я скажу быстро в движении, потому что закрыть нужно уже эту рубрику, а то она, видите, здесь и зашлась уже вся, говорит: вот же я в движении, что же вы про беспилотники? Островцы Октябрьские, Крязанки, Новорязанки, Развилки. Еще там, задолго до Москвы, уже пробка, это стандартно. Авиамоторная на шоссе энтузиастов держит движение по шоссе энтузиастов, потому что там дорожные работы. В Балашихе пока все хорошо, рядом Щелковское шоссе перед Москвой притормаживает. А в Балашихе знаете, почему пока все хорошо? Потому что Новые Купавны, вот прямо на перекрестке, где у вас Горьковское шоссе и Новая Купавна пересекаются, там дорожно-транспортные происшествия. Поэтому по Горьковке, там, в Новой Купавне, все стоит. А у вас в Балашихе пока все едет. Пользуйтесь на здоровье. Что еще? Королев желтенький, Ярославка перед Енисейской уже желтая, но пока проехать можно. В целом пробок в Москве не наблюдается.
Моторы.
Да, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Роман, доброе утро, спасибо доброе. За эфир. Сегодня очень приятно кошельки, в отличие от вчерашнего, потому что на дворе продавец вчера был ад, сегодня все летит.
Да. А вчера, ну вы знаете, это же рукотворный был у вас там ад, там ДТП и дорожные работы,
да,
и все.
Да, вчера перекладывали асфальт, но я не знал, что за один день можно так разрулить ситуацию. Приятно.
Классно, спасибо за информацию. Видите, да, пока Борисовский, пока, во всяком случае, Борисовский еду. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе, Балашиха уже по центру эстакады над горсоветом, сломался мусоровоз, сейчас скоро встанет.
Понял. Как объезжать, справа, слева? А вот только что появился слева. Значок сломанного мусоровоза.
Он стоит в правом ряду.
Ну хорошо, хоть влево не полез, правда, ну, да. Мусоровоз. Ясно, спасибо. А вот был бы этот мусоровоз беспилотным, он бы, вероятнее всего, заранее узнал бы, что у него какая-то техническая проблема. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе, это Тараторка. Да. Ярославка уже начинает прям вот тяжело ехать. Я звоню, ребята, попросить, дайте мне 20 минут проскочить в центр, а то ведь счастья сегодня не будет.
И удачи.
Да, 20 минут постойте рядом с МКАДом, дайте пролететь в центр и можете дальше ехать.
Хорошо, пожалуйста, держите, давайте, но не секунды больше, 20, все, время пошло. Давайте, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Старый купол мне этот, таксер, влетел в отбойник, и там кто-то еще его подрихтовал. Только что проезжал.
Уснул? Так, по ощущениям.
Да я не знаю, Ром, мне кажется, он решил там левый поворот, и он решил с левого поворота заскочить. ну, с левой стрелки прямо выйти, а его не дали выйти, и он улетел в отбойник. Там гаишники чем-то разберутся.
Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. Значит, давайте к нашим беспилотам. Во-первых, первое заявление, которое уже прозвучало. Мы ждем в тех времен, когда детям, дети наши с удивлением будут узнавать, что на проезжую часть можно было выходить ногами. Значит, ну, как бы вам сказать, ведь вы же бываете пешеходами тоже, правда же? Ну, в смысле, все мы бываем пешеходами. Вообще, все мы пешеходы изначально. То есть мы родились пешеходами, мы не родились водителями. Нет, ни мотоциклистами, ни автомобилистами. Мы родились пешеходами. И так будет и дальше. А потом уже мы становимся кем угодно. Так вот, мы родились пешеходами, поэтому вы, конечно, знаете, как оно переходить улицы. Вот скажите, в Москве, в таком городе, как Москва, можно избежать наземных пешеходных переходов, когда людям нужно появляться на проезжей части? Нет, скажу вам, нельзя. Я не видел ни одного города мира, ни одного города мира, где был бы решен вопрос разделения потоков пешеходов и водителей. Всегда есть наземные переходы, везде. Как бы, сколько бы, ну, я не могу вспомнить. Соединенные Штаты, любой город, и чем он меньше, тем, ну, неважно. Что вы считаете супер-мега-инновационным каким-нибудь центром технологий мировым? Токио? Нет, наземные переходы. Сплошь наземные. Больше того, в Токио я вообще подземных не видел. И надземных. Все просто пешеходные переходы по светофору, спокойно для пешеходов. Какие еще? Что? Дубай? Нет, тоже все ерзают спокойно по светофору. Или так просто перебегают в шлепанцах, как им заблагорассудится, все в белых простынях и все вот это вот. Это с одной стороны. С одной стороны, эту проблему решить нельзя. Почему? Потому что мы родились пешеходами, и мы знаем, как нам сложно шагать по лестницам, правильно? Вниз шагать, потом вверх. Или вверх, наоборот, шагать, потом вниз. Ну и города наши так устроены, что невозможно развести потоки и устроить как-то так, чтобы мы не пересекались с автомобилями. Другое дело, что автомобили все нужно куда-нибудь убрать. Это к Илону Маску и его гиперлупу. Потому что можно автомобили под землю убрать, и пусть они там ерзают в своих тоннелях, а мы будем жить здесь на поверхности, вообще с ними не пересекаясь. Это чуть более вероятно. Но все автомобили все равно не получится убрать, правильно? Поэтому мы будем встречаться с ними рано или поздно. Минимизировать их появление на магистралях и на скоростных дорогах, вот это другое дело. То есть, когда по центру Москвы гуляешь, и нужно развести потоки автомобилей и пешеходов, это невозможно. Но когда мы говорим о проспектах, где по 3-4 полосы в каждом направлении, ну, к примеру, Мичуринский возьмем, правильно? Там, и вдруг ты понимаешь, 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую сторону, и пешеходный переход со светофорчиком. А до этого момента, внимание, он вообще без светофорчика даже был. Это был просто нерегулируемый пешеходный переход. И нужно было перепрыгнуть, как скоростную магистраль, пешеходу, будто он заяц. И он должен с поднятой рукой, с транспарантом каким-то идти, чтобы его видели. Потому что, ну, быстро все едут. Вот, это да. Это кощунственно, когда людям приходится Ленинградку старую перебегать тоже в деревнях где-то, где транспортный поток такой, что невозможно втиснуться никому туда. Значит, это первое, с одной стороны. С другой стороны, автомобильный транспорт — это же всего лишь транспорт, правильно? Это же всего лишь транспорт. Как много мы видим наземных переходов железнодорожных путей? Ну, технически говоря, я не вижу их в принципе много, этих железнодорожных путей. Но мне кажется, что все они, ну, для пешехода во всяком случае, разведены. Они сделаны как-то в виде тоннелей, они сделаны в виде эстакад, по которым нужно переходить. Вокруг Шереметьево аэропорта, я уже начал об этом говорить, есть деревни. И я уверен, что некоторым гражданам из деревеньки терминала Б, прилегающей к терминалу Б, в деревеньку, прилегающую к терминалу F или D, к примеру, было бы гораздо проще через летное поле рвануть. Ну так, по летному полю, прямо. На велосипеде ли, на самокате ли, может быть, на роликовых коньках. Но при этом у него нет такой возможности. Нет. Потому что авиационный транспорт у нас, ему приоритеты невероятные. По безопасности, по всему. Ты не можешь через летное поле рвануть, хотя тебе так гораздо короче. Ты будешь объезжать его через пробки, через все. И так далее. И так далее. Вот если мы начнем смотреть на всевозможные виды транспорта, окажется, что транспорт, вид транспорта, где гибнет больше всего людей, больше всего. Вот какой угодно вид транспорта взять, возьмите все вместе. речной, морской, океанский, авиационный, железнодорожный. Все вместе в виде транспорта возьмите. И там людей в год гибнет несравненно меньше, чем в обычных автомобилях. При этом людям, как вы совершенно справедливо заметили, позволено ерзать по нашим дорогам и гибнуть. А все остальные виды транспорта как бы типа повышенной опасности, там повышенного контроля, повышенного еще чего-нибудь. И там, там люди, обычные граждане, туда не могут. Ногой не ходи туда, нет, не моги. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, человек, доброе утро.
Доброе, доброе, здоровья. Приветствую.
Я бы хотел внести поправку в закон о пешеходном переходе.
Давайте я записываю, сейчас поправлю. Давайте. Так.
Будьте внимательны, пожалуйста.
Да.
Пешеход подходит к пешеходному переходу.
Кланяется. Кланяется.
И ждет, пока его пропустят. Потому что у нас есть как образованные люди за рулем, так и необразованные. Я думаю, что ему придется ждать секунд 10-15 максимум. Но это жизнь, это безопасность и так далее. Потому что это опыт, это экспириенс свой.
Я бы хотел...
Ты его много там воспитываешь, что подходишь и ждешь.
Ну, как бы... Нет, ну, здесь все должно быть в меру. Подходишь и ждешь, и а водители в это время начинают замедляться. Давайте так. Ну, должно быть обратное движение. А я хочу вам сказать, что, мне кажется, не должно быть в принципе таких мест, где человеку нужно что-то ждать. То есть там, где нам нужно проявлять какие-то человеческие свои качества. Вот человеческие. Человеческий фактор. Не должно быть такого. Правила дорожного движения, инфраструктура транспортная, автомобили – это все чрезвычайно опасные места, явления и устройства. Чрезвычайно опасно. И здесь человеческому фактору должно быть как можно меньше места. А мы говорим сейчас о том, что вот давайте мы будем сталкивать один человеческий фактор с другим человеческим фактором. Один человек будет ждать, а второй проявлять силу воли. То есть один будет проявлять терпение и волю к ожиданию, а второй терпение и волю тоже к стоянию. Он должен будет затормозить и остановиться. И вот когда две воли совпадут, вот эти вот, и терпение два, тогда все случится. Я считаю, что на дорогах, на наших, не должно быть места человеческому фактору. В принципе, в идеале. Все должно быть сведено к механистическим действиям, как в той самой авиации. Алло, ребят, у нас здесь целые города гигантские гибнут. Города ежегодно, только в одной стране. А по миру сколько гибнет? Сейчас мы выясним. Сейчас, значит, погибших в ДТП. Но 20-й год неправильный, потому что у нас пандемия, никто никуда не ерзает. Давайте 2019-й. 2019 в мире. Мне хочется посмотреть в мире. Сколько это в мире? Смертность. ДТП в мире. В 2019 году, внимание, в 2019 году на дорогах погибло 1 400 000 человек. Это более 3 800 человек в сутки. То есть каждые сутки 3 800 человек. В среднем почти 19 человек на каждые 100 тысяч населения. Смертность от ДТП составляет от 30 до 50 миллионов человек. Чего? Не знаю. 1,4. От 30 до 50, в которых люди получают... Нет. Смертность от ДТП 30-50 миллионов ежегодно, в которых люди получают травмы разницы. Нет, это какая-то ошибка. Не смертность, вероятно, а травмы получают и все такое. 1 400 000. 3 800 в сутки. 3 800, ну давайте так, наполняемость авиационного лайнера у нас какая? Возьмем в среднем. Ну, есть которые по 350, есть которые по 120, но даже если по 200 человек. Вот 200, это полный лайнер, хороший, полный лайнер. 200 человек, значит, 5 это сюда, значит, здесь будет, если 5 это на 1000, значит, 15... И там еще 800, это значит 19. То есть, я правильно посчитал? 19 же. 19 лайнеров. Это как если бы в мире на планете каждый день падало по 19 полных самолетов. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. В выходные, в праздники, на Пасху, Курбан-Байрам, Что там еще? Какие там еще? Не знаю. Новый год. Все, что угодно. Солнцестояние. 29 февраля. Каждый день. По 19 самолетов. Бабах-бабах-бабах. Бабах-бабах. Ежедневно. Скажите, мир бы задумался об этом явлении? Ну, в смысле, мир подумал бы о том, что нужно принимать какие-то, какие-то решения в этой связи? Ну, что-то как-то это, ну, что-то нужно делать с авиацией. Что-то в авиации, что-то как-то... надо менять. Ну, если по 19 самолетов ежедневно у нас. Да-дан, 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 везде. Бам, бам, бам. Вот такие вот штуки. Да, я думаю, да. Назрело ли требование, внутреннее наше требование, что-то решать с транспортной ситуацией, когда у нас это происходит ежегодно, ежемесячно, ежедневно на дорогах? Происходит, фактически происходит. Ну, не знаю.
Моторы.
Так вот, я и думаю, что как бы нужно бы устроить в Германии... И, сейчас, я открою. Как бы нужно бы устроить так, чтобы действительно минимизировать вероятности встречи человеческого фактора с человеческим фактором или человеческого фактора с автомобилем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро. Вот ну, по последним данным, у нас ежемесячно по 115 тысяч населения бывает. То есть в год составляет 1 356 000 человек... тысяч человек, вот, ну, как говорится...
Ничего. Ну, а в Америке не убывают, только накапливаются. Только, только накапливают и не убывают никто. Нет, ну, я прекрасно понимаю вас, но они убывают, многие, потому что пора. Даже вы знаете, что если бы мир так был хитро устроен, что только прибывали бы сюда существа, но отсюда не убывали бы, то они и не прибывали бы, правильно? Потому что что есть смерть, если не освобождение места для новой жизни? Ну, убывает, убывает, конечно. Везде убывает. И мне кажется, что там вообще людей, отбывших, гораздо больше, чем здесь существующих. Это мне кажется, нормальное явление. Что выбрать? Hyundai или Kia? Или, может быть, Nissan? Ой, нет, пока речь не об этом. Так вот, давайте с самой инициативой познакомимся с германской. Немецкой. Как вам ближе? Германская или немецкая? Мне немецкая все-таки ближе. Потому что так мы как бы показываем их, им их место, да, как мы говорим. Вы знаете, значит, немецкие — это то, что они не, как бы немые, их никто не понимал. Они немые были, и, ну, по-немецки говорили, по-немому. Ну, слушай, ну, непонятно, что-то там, лепечут что-то. Так что в Немеччине приняли закон, который позволяет беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования. Уже через полгода вступит в силу. Таким образом, Германия стала первой страной в мире, разрешившей использование автономных автомобилей наравне с обычными. К эксплуатации допустят автомобили с 4-м и 5-м уровнем автоматизации. Такие беспилотники могут ездить практически без внимания водителя, при этом его присутствие в машине не обязательно, согласно закону. Внимание! Германия! Через полгода станет страной, в которой вы можете на дорогах увидеть беспилотник, в принципе, без водителя. 4-й и 5-й уровень автоматизации. Ну, 5-й — это вообще, когда нет органов управления. А 4-й уровень автоматизации — это когда внимание и участие человека на всех этапах передвижения транспортного средства не обязательно, но органы управления у автомобиля еще есть. То есть, если человеку захочется принять участие в управлении, он сможет это сделать. В автопилотируемом транспортном средстве 5-го уровня автоматизации и автономности человек уже не сможет ничего сделать, в смысле повлиять на данную поездку. Он может отрубить его, вероятно, к чертовой бабушке, этот автопилот. Это да. Но повлиять на текущее его движение не сможет, потому что просто у этого автопилота уже нет органов управления. И это не когда-то случится в какой-то сказке в каком-нибудь 47-м 2015 миллионов году. Нет, это через полгода произойдет.
Моторы.
Внимание, внимание! Нет, не в Германии. На М4 с двух сторон работают ГАИ. ГИБДД, я думаю. Санек Гаврилушкин пишет. И транспортный контроль. Шерстят такси и автобусы. Ну, что делать? Ну, не разворачиваться же. Ну, шерстят и пусть шерстят. А вам-то что? Вы-то, у вас все хорошо, у вас же спокойно все. Правильно? Правильно? Правильно. Поэтому чего бояться? Значит, ну, что вы притихли? Вы чего притихли? Вот сейчас мы справимся, а мы справимся обязательно, с пандемией коронавируса, превратив его просто в обычную сезонную эпидемию гриппа. Ну, типа, как у нас сезонная эпидемия гриппа. Снова откроются границы. Вы снова захотите отправиться в Европу на автомобиле, правильно? Ну, там давненько не было, еще чего-нибудь. Вы захотите куда-нибудь в долину Луары прохватить по виноградникам, по древним замкам, Атос, Портос, вот это вот все. Красивая лаванда, везде сыр вонючий, но такой притягательный. Вот этот багет и хруст французской булки, чесночок, который втираешь в него с оливковым маслом, и помидорку такую мясистую туда же, так... Вот. Это в Испании уже. Для этого в Испании. Вот это вы все будете делать. Вы хотите. Вы поедете. Ну, через Германию, естественно. И вот вы попадаете в среду. Как вы ее видите? Какой она должна быть? Вы понимаете, что это всего лишь вопрос времени? Это вопрос времени, что эта же история случится с нами. Потом в очередной раз мы все будем сидеть... Я не буду. Я буду один, кто будет говорить. А ведь я же предупреждал, я буду вещей Кассандры, которую... Я уже сейчас это делаю. Я буду... Вы будете говорить, что криво все устроили у нас. Вот криво, надо было не так. Мы сейчас находимся в той стадии, когда мы можем сами для себя принимать определенные решения, потому что это уже у наших границ. Автопилотируемые автомобили на дорогах общего пользования, вообще без людей внутри, это уже данность, которая происходит с соседней страной. Значит, у нас это будет так или иначе, с определенной задержкой, но точно будет. И сейчас есть возможность хотя бы в воображении построить себе инфраструктуру, какую мы хотим. Знаете, что первое мне сегодня сказал водитель такси? Я на такси сегодня приехал. Хорошо, кстати, можно виртуальные 5 звезд поставить вам, дорогой друг? Настоящий москвич вот такой приехал. Ну, такой сухонький. Поджарый, опытный, видно, все знает. Но в некоторых районах появляется не очень часто, потому что первое, что он мне сказал: «А вы знаете, — говорит он мне, — вот я сейчас в Одинцово ехал по заказу, и, оказывается, с третьего кольца на Кутузовской не съедешь в область. Съедешь, нужно только низом эстакады ехать». Такой: «О, а там две сплошные, ну я через них, естественно, ну что это такое?» Вот, и вот это происходит тогда, когда делают что-то с нами, ну какие-то инициативы, ну то есть мы как бы делегируем полномочия принимать решения за нас. Вы скажете: «А что, может быть иначе?» Конечно, может быть иначе. Вот как часто вы заходите на всевозможные порталы, там, «Мой город», или какой-то там гражданин, какой он, разъяренный или какой там гражданин, и оставляете свои заявочки, свои комментарии к тому, что происходит в городе. Как часто? Потому что, к примеру, житель какого-нибудь Дрездена, он требует от властей референдума городского по поводу спила нескольких деревьев для того, чтобы расширить здание вокзала центрального железнодорожного. А там несколько деревьев такие, ну, клумбочки круглые, деревья там. И вот просто так их нельзя спилить. Должны высказаться граждане по этому поводу. Сказать, как бы они хотели, чтобы было. Чтобы вокзала было чуть больше. Или чтобы деревьев осталось чуть больше в городе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Мы сейчас промолчим.
Знаете,
да, Владимир,
руководствуется не столько безопасностью движения, сколько работной перспективой.
Я согласен. Владимир, у меня один вопрос. Вы оцениваете, как я вижу ваши звонки, и всегда принимаю их, и к этому потоку мудрости вашей прислушиваюсь? Вы оцениваете это, скажете?
Да я вообще как бы молюсь на вас.
Вот, спасибо. А я на вас. Все. И только вот, только так и победим только. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Ну, с одной стороны, вы правы. С другой стороны, посмотрите, как сейчас та же Германия засилена вот этими иммигрантами.
Это другой вопрос. Это вопрос политический. Давайте теплое с мягким не путать. Есть, конечно, есть проблемы в Германии. Но давайте рассматривать... Не будем персонажами анекдота. Помните про молдаван, который... Зато у нас вино хорошее. зато.
Нет.
Да, давайте делить немножечко эти.
Ровно с того момента, как не заставляют германских девочек ходить в школу в
Праге. Я вообще не про Германию. Но вы понимаете, что рано или поздно это случится с нами. Как случилось с нами авиация, космонавтика, водный транспорт, автомобильный транспорт. Это с нами случится. Мобильные телефоны, интернет. Это случится с нами тоже. Я про то, в какой форме мы хотим, чтобы это случилось. У нас есть возможность придумать сейчас эту форму. Придумать.
Ну, у нас есть возможность придумать форму для Москвы. А понимаете, когда нет не то, что разметки на асфальте, нет асфальта, и запустить туда беспилотник. Беспилотник, он же не может существовать без воздушного пространства. Ему нужна разметка.
Может, может. А вы думаете, Curiosity, который сейчас по Марсу ездит, он что там делает? Как он ездит? Он ездит без разметки, без асфальта и даже в безвоздушном пространстве. Там очень разряженная атмосфера на Марсе. Ездит...
В следующем году не поедет по улицам даже Германии.
Не поедет. Я про то, что технологически вопросов нет вообще. Ну, как бы беспилотнику плевать. Я к тому, что... Ну, ладно, давайте я тогда набросаю, если так сложно, образно. Несколько вариантов. Должны ли мы допускать беспилотники на наши дороги в ближайшем будущем? Раз. Если вы думаете, что все граждане Германии законопослушные, и что все граждане, и там нет преступников, нет идиотов. Идиот-НТС это вообще-то германское, немецкое изобретение. Что там нет, что там тюрьмы пустые, там нет ДТП. Германия вот в эти 3800 человек, погибших ежедневно в мире, вносит свой вклад тоже, там гибнут люди. Разбиваются, там случаются выпившие за рулем. То есть там всякое бывает. Там бывает ровно всякое. Если вы думаете, что в Германии все дороги идеальные, это тоже не так. Тоже не так. Ближе к Альпам, в сторону куда-нибудь Швейцарии, Австрии, в деревеньках где-нибудь, еще где-то, ты можешь встретить дороги разного покрытия, разного. Бывают ямки, бывают бугры какие-то. Всякое бывает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Добрый. Привет, друзья. Это лимузин.
Да, лимузин.
Слушайте, надо выпускать беспилотники на дороге, пускай ездят.
Надо выпускать.
Потому
теперь.
Что у нас аналитика угу. вообще отсутствует. У нас только практика. Вот когда эти беспилотники пару замесов устроят нормальных, тогда дойдет до людей, что, ребят, может, наверное, не надо было этого делать. Но уже было позднее.
Нет, то есть вы на зло бабушке предлагаете уши отморозить сначала.
Да, а что? Ну мы всегда так делаем, елки-палки.
Это наши... Нет, так, с другой стороны, это, вы сейчас описываете путь любой новации. Там, космонавтика зарождалась из взрывов ракет, авиация зарождалась из падения самолетов. Ну, то есть, как бы это всегда происходит.
Именно об этом я и говорю. Должно убиться несколько там, кого-то, не дай бог, конечно,
да.
никому в туда попасть, но у нас иного пути нет.
Хорошо, давайте тогда предположим, как бы мы хотели это реализовать. Там есть несколько вариантов, на мой взгляд. К примеру, мы выделяем жестко полосы, только для беспилотников, и ограничиваем беспилотники классом автомобилей. К примеру, сейчас в Германии это будет только коммерческий транспорт, грузовой, и в перспективе может быть такси. Ну, то есть это... Как я представляю себе, что первыми будут фуры. Потому что фуры — это транспорт, который как по рельсам идет, правильно? Из точки А в точку Б.
Не знаю, вам не страшно беспилотная фура рядом с вами?
Вот я и спрашиваю вас.
Возможно ли устроить эксперименты вот такого рода на каком-нибудь полигоне, где нет никого? Например, где у нас полигон на Ми находится, вот там.
Вы понимаете, что сколько бы мы ни тестировали это на полигонах, как только эта штука появится на дороге общего пользования, будет ровно так же страшно, как если бы мы ее не тестировали. Ровно так
страшно,
же страшно.
Страшно будет, но будет понимание того, что мы ее протестировали, и там все прекрасно, и будет уже не так.
Хорошо. Первое время пусть там сидят операторы. Операторы, которые там типа контролируют все это дело. Ну, то есть, должны ли мы выпускать эти дороги в обычную транспортную сеть, или для них должны быть отдельные полосы, или вообще отдельные... Но мы не сможем построить отдельные дороги для беспилотников.
Я не за то, чтобы отдельные полосы делать. Ребят, если вы придумываете роботов, пускай они живут среди нас. Зачем отдельные какие-то полосы? Мы отдельные полосы придумываем для каких-то там самокатчиков, велосипедистов, которых 9 угу. месяцев в году нету.
Ну, да.
Вдруг мы еще придумаем отдельные полосы для коммерческих, для этих вот беспилотников. Да. А нам-то куда деваться?
Нам становиться меньше скукоживаться и перебираться в эти автопилотируемые капсулы, автобусы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе, говорите. Нет, у вас там, видите, а это беспилотник уже позвонил. Все, уже они уже в эфире, все, они здесь уже, товарищи. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе, Тараторка.
Да, Тараторка, да.
Насчет беспилотников, кстати, и насчет фур, смею не согласиться, наоборот. Мне бы, наоборот, было спокойнее, когда рядом со мной ехал тот, кто адекватен. И от него, в принципе, можно ожидать адекватных реакций, не как от человека.
Я понял. Ну, наверное, да, но только вот весь мой опыт общения, и я читаю комментарии. Я в пятницу за город ехал и про этого водителя фуры сториз записал, как он там экономит топливо. И знаете, какое количество комментариев я получил по поводу того, что действительно зачастую поведение их абсолютно отмороженное, и найти адекватного дальнобоя очень сложно, и масса вопросов. Вчера, спасибо, Тараторка, вчера буквально по генерала Дорохова иду, это не дальнобой, это просто такой четырехосный самосвал. Или китайский, может быть. На четыре оси. Два впереди, два сзади. Большой, с таким большим кузовом. Вот. Идет в предпоследней правой. Я в центре. Вот. И мне нужно будет съезжать потом на Аминьевку. И я, очевидно, уже в три четверти от него сзади нахожусь. Сзади. И он меня видит. Потому что я вижу, что он на меня смотрит. У него большое зеркало такое. И в какой-то момент я понимаю, что он постепенно мне в бок едет, так в меня. В меня, в меня, в меня, в меня. И я ему так... Пап! А он едет. А мне перестраиваться дальше влево, как бы уходя от него, нельзя, потому что мне направо потом нужно съехать будет. Я оттормаживаюсь, конечно. Он так... Передо мной въехал. Я думаю, ну что ж. Ну если очень надо, ну ладно, если надо. Я к тому, что большой автомобиль меняет психологию, твою психологию, отношение к людям окружающим. То есть, когда ты большой, это меняет твое отношение. Это я заметил, даже среди людей это бывает. Ну, там, вы приходите в детский сад, да, и вы такую в группу заходите в детскую, а вокруг такие маленькие-маленькие люди. Ведь вы же себя как-то необычно ощущаете, правда? Такое же ощущение у тебя на Гинзе возникает в Токио, на центральной улице, с магазинами, Вот ты идешь, а они все такие, в лучшем случае, по плечо, а вообще-то по грудь, а кто-то еще ниже такие. И ты такой идешь вокруг них. И эти люди кажутся тебе немножечко даже как бы... Нет, неправильное слово, ну, какие-то они... Но они ниже, они просто меньше и ниже, а ты себя чувствуешь больше и могучий, чего уж там греха ты. И это как-то определяет твое отношение, твою психологию. Ну, как бы там, и ты понимаешь, что перед тобой должны расступаться, а не ты должен уступать кому-то дорогу. Ну, это перед тобой расступаются, ты идешь, тебе надо, а они пусть расступаются. Вот такая психология. Поэтому, когда там сидит в кабине тягача вот такая человек с психологией, вот такой, а я так понимаю, что это и есть профессиональная деформация. У полицейских, там, силовиков одна деформация профессиональная, у хирургов другая, у травматологов. Они иначе как-то воспринимают боль, чужую боль. Они как, ну, уже привыкли, и уже сердечко не обливается кровью каждый раз, когда ты видишь, там, кость, торчащую из ноги, да? Вот это вот все. И у дальнобоев тоже немножко есть профессиональная деформация. Ну так что, лучше, чтобы люди с профессиональной деформацией сидели в кабинах или доказанный безопасный беспилотник? Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро.
Да, доброе.
Вячеслав меня там. Я
да,
беспилотники. Вот построили же питерскую дорогу.
Да. Да. Да.
Вот. Камеры, все на свете, и разметочка.
И, кстати говоря, огромный товаропоток идет на север отсюда и оттуда. Так вот и пустите их, да. Пусть они ерзают там по этой
штуке. Пускай попробуют, да, сделают полосу там одну. И пусть попробуют. Пусть попробуют просто вначале даже легковую пускай.
Легковую. А вы знаете, что... Спасибо. Вы знаете, что вот эта инициатива по Германии, там так через запятую коммерческий транспорт и через запятую такси. Это, кстати, привет нашим таксистам. И вот в этой связи уже как-то иначе выглядит накатывание Яндексом своих беспилотников по Москве. То есть, когда вот Яндекс рассылку делал журналистам, из которой я потом сварганил ролик. Вы в ютубчике можете посмотреть его. Автоводитель. Все для удобства называется автоводителем. И Инстаграм, где вы можете посмотреть результаты дреговых заездов. Черри Тига 4 и Сузуки Витара. Вчера мы в рейс-парке в Быково с Павлом Федоровым это устраивали, и там можно посмотреть результат. Вот. А в ютубчике можно посмотреть ролик, который Яндекс... Ну, он большим был, этот ролик. Я сделал его чуть покороче, там, отмонтировал немножко динамики, добавил ему, дал ему мозочки такой задорный. И это картинка, видеоролик, таймлапс такой, ускоренный. Того, как беспилотники справлялись в снегопад с дорогами в районе там, Дорохова у нас, на юго-западе и западе. И в центре Москвы, в районе Новодевичьего, там и по переулкам. Вот. Я написал там, будущим безработным таксистам посвящается. Посвящение будущим безработным таксистам. Что тут началось? Пока, а кто будет заблеванный, извините, если вы кушаете, заблеванный салон после пьяницы вытирать? А кто будет вот это делать? А кто вот это вот будет делать? Напряглись, напряглись таксисты, но всерьез не восприняли угрозу. Не восприняли. И вот вам привет из Германии, где автопилотами через полгода уже дадут зеленый свет автопилотам, грузовикам и в том числе такси. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Рома. Доброе. Максим меня зовут.
Да, Максим.
Смотрите, а вот как они, алгоритмы вообще, они по разметке ориентируются, да?
По-разному. Ну, к примеру, вы знаете, что Тесла, Маск, вот последние итерации Тесла, модель S и модель 3, Маск решил, что вообще лидары, радары, они будут убраны, и там останется только визуальное зрение автомобилей. Не знаю, насколько технически это выйдет, но вот наши, которые Яндекс беспилотники, они, это такая гибридное зрение, которое замерит, там и радары, лидары стоят, и камеры, в том числе стереоскопические камеры, которые могут расстояние тоже определять. То есть это такой комплекс. Поэтому разметка, в смысле, разметка им не нужна. Им не нужна даже разметка вдоль границ дороги, потому что он видит, он простраивает как бы 3D-модель окружающей среды, включая здания, там, столбы, ремонт дороги, трактор, выехавший на дорогу. Он это все строит и видит это в режиме реального времени. Так что можно без разметки.
Тогда отлично. Просто хотел предложить работу таксистам, рисовать разметку.
Или ходить... деятельность такси закончится. Или ходить скотчем камеры заклеивать этим штуковинам.
Ну, это уже будет это, а так реально зарабатывать деньги будут.
Снежками залить. Так, Алексей Смирнов пишет. Уже сейчас самолет может взлететь, лететь, приземлиться сам на автопилоте. Движение в воздухе не такое, как на дороге, но автопилотируемых самолетов нет. Ну, в смысле, нет, почему? Ну, есть автопилотер, все, ну, вы же сами говорите, уже может. Значит, есть. Другое дело, там, разрешат, не разрешат. Знаете, в чем дело? Наш... В каком году энергия «Буран» полетел? Какой? Ну, вы же помните. Так вот, это был беспилотный полет, энергия «Буран». Буран возвращался назад сам, и там летел сам. В космос нормально слетать? В космос сложнее слетать, чем на самолете взлететь с аэродрома и сесть на аэродром. В космос сложнее слетать. Больше того, как рассказывал один из разработчиков Бурана, планер, заходя уже на посадку по возвращению на орбиту, ну, в смысле, в атмосферу, и уже заходя на посадку на полосу, вдруг изменил курс сам. И люди напряглись. Куда он полетел? А он изменил курс, потому что автоматика просчитала атмосферный фронт, скорость ветра и еще чего-то там, и поняла, что нужно гасить скорость еще и зайти с другой стороны, что-то как-то по ветру. И, в общем, он развернулся, сделал кружок еще сам. Зашел на посадку и сел. Все в автоматическом режиме. Вы помните, пилотов тогда не было. И это не дистанционное управление. Планер сам действительно все это делал. Вот, поэтому, нет, конечно, не было, я говорю, не было там людей. Это в каком это году было, напомните мне. Но это же не в прошлом году было, правильно? Это советский проект, советский, 86-й. Трагический и героический год. Героический — энергия «Буран», трагический, потому что Чернобыль. Вот, и с 86-го, кто-то пишет 88-й. Ну, не знаю, ну, в общем, это конец 80-х. С тех пор... Прошло два десятилетия. Технологии шагнули гораздо дальше. Так что мы как-то... Я уверен, мы можем уже автомобили сделать такими, которые будут ездить просто так, сами по себе. Осталось решиться на это. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Куба Альваров. Всем хорошего дня.
Да,
Куба. Роман, ну, конечно же, мы уже живем с этими беспилотиками, так сказать. У нас и робопылесосы дома есть, да, и вот эти тестируют Яндекс и ездят. Я их много очень вижу на дороге.
Я стою на Ходынке в пробочке перед светофором, и едет вот этот луноход Яндекса, я доставляю еду там или что-то такое, и едет по тротуару просто куда-то поехать.
Даже это уже правда, и еду, сумочки, просто там на кнопочку нажимаешь на телефоне, он открывает сумочки свои, забрал, ушел, он уехал. Но я к тому, что у нас вот центр Москвы, Садовое кольцо, можно элементарно даже запускать, мне кажется, уже технология позволяет это все сделать. По Садовому кольцу какой-нибудь вот этот беспилотный автобус, который на остановочках будет останавливаться, с небольшими скоростями будет передвигаться, и вот, пожалуйста, вообще проблем нету. Так что немцы молодцы, то, что это вводят все.
Молодцы, молодцы. Пионеры. Ну, в данном случае первооткрыватели, это должно так звучать. Значит, что касается вот этих беспилотников, был у Мерседеса в гостях в воскресенье. Первый, кто тебя встречает, девушки... Нет, не девушки даже. Ну, первый тебя встречает охранник с бесконтактным градусником. Анальное зондирование. Нет, нет, это никак китайцы не там замеряют температуру, бесконтактно. Вот, потом ты на эскалаторе поднимаешься вверх. И еще до девушек, которые сидят на ресепшене, тебя встречает маленькая фигулинка на колесиках такая. «Привет, отлично выглядите», говорит он. «Добро пожаловать в мир Мерседес! Я покажу вам...» Робот ездит и болтает. И сначала ты думаешь, что, ну, пылесос. Ну, это так, робот-пылесос. Он просто ездит, там, видит препятствия, камеры, все останавливается. Вот. Но потом начинаешь с ним общаться. Со взрослым он общается, как со взрослым. С детенышем человеческим он общается, как с детенышем. В считалочки играет, рассказывает анекдоты. Значит, он определяет возраст. Он определяет возраст и умеет общаться. Потом в какой-то момент он начал мешать мне фотографировать. Ну, реально фотографирует. Я к нему подошел и говорю, слушай, отъедь, пожалуйста, вот туда, и показываю рукой в сторону эскалатора. Что он делает? А с ним девочка в это время тоже старалась играть. Он спокойненько машет ей головой, чик-чик, вот так вот, и разворачивается и уезжает, чтобы не мешать мне фотографировать, чтобы в кадр не попадать постоянно. И с ним уже можно было поговорить. Это к вопросу о том, что технологии роботизации, они уже здесь, они уже с нами. Другое дело, что в каком виде мы бы готовы были их допустить. Еще один вопрос, безусловно, важный. Это уровень толерантности к проблемам беспилотников. Уровень нашей толерантности, то есть степень и глубина нашего запаса уверенности в них в тот момент, когда с ними начнут происходить проблемы. Я имею в виду ДТП и первые погибшие. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я что хочу сказать, что вот с беспилотниками на дорогах общего пользования и с самолетами есть одно маленькое сравнение.
Давайте.
Что автопилот у самолета, конечно, может посадить и взлететь, да. Но в основном используется, чтобы лететь из пункта А в пункт Б, а дальше управляет человеком.
Ну, расслабить внимание человека, чтобы он не сидел 6 часов за штурвалом.
Да,
просто
да.
Так.
Вот. А на дорогах, чтобы вот на наших общего пользования используется автопилот, надо дождаться, когда автопилот самолета будет вести воздушный бой и может показывать, так сказать, фигуры, как вот пилотажная группа,
допустим, уже ведет. Наш охотник, тяжелый беспилотный охотник называется, самолет.
Ну вот, когда, так сказать, это будет достаточно хорошо все отработано, сейчас это еще...
Уже, вы знаете, спасибо большое. Ну, я просто, поскольку, может быть, кто-то знает, что связан немножечко с Министерством обороны, с средством массовой информации Министерства обороны, вот, уже ведет, больше того, уже ведет за собой рой таких, как он, раздавая им указания. То есть, может быть, ведущим группы может быть беспилотник, а также ведущим группы может быть истребитель с человеком за штурвалом, но этот самый истребитель заодно будет вести с собой еще рой беспилотников, каждый из которых будет принимать свое решение, но действовать в комплексе с учетом того, что делает каждый из участников этого роя. И это истребители боевые. Ну, погуглите, охотник наш беспилотный, я не понимаю, истребитель-штурмовик. Вот. И больше того, вот вы смотрели парад, не знаю, внимательно вы слушали или невнимательно, танки наши на базе платформы «Армата», они тоже снабжены системой автоматического ведения боя. Автоматического. С обнаружением, ведением и уничтожением цели. И действием в том числе в, как бы в составе группировки. То есть с учетом действия, с учетом того, не то, что ты видишь, а с учетом того, что видят все остальные, вся эта информация есть у тебя. Это и есть ведение боевых действий в третьем тысячелетии. Такая, как, честно, там даже термин такой есть у этой штуковины, не гибридное боевое действие. Но тем не менее, когда ты не единица на поле боя, а ты один в группировке, и у тебя есть ровно та же информация, которая есть у каждого участника. Ты видишь все то, что видит каждый участник. В этом особенность беспилотных технологий. Наши ресурсы человеческие, в том числе и по принятию решений, по скорости принятия решений, по реакции и по способности переваривать количество информации за секунду, к примеру, сильно-сильно уступают автоматическим. Поэтому мы сейчас так с прищуром смотрим на беспилотники. А эти штуковины гораздо более ресурснее, чем мы, с точки зрения решений, скорости, реакции и всего остального. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Я знаю, что вы любитель фантастики. Это было предсказано еще Лемом в его романе, по-моему, про «Непобедимый». Там были как раз самоорганизующиеся небольшие роботы, которые, в принципе, автономно объединялись,
да,
в зависимости от какой-то ситуации и...
Конечно, принимали решение. Больше того, я думаю, что они могут даже нарушить один из законов робототехники, придуманный тоже довольно давно, и пожертвовать собой ради достижения какой-то цели. Ужас, куда мы с вами съехали? А всего лишь в Германии с 22-го года, через полгода буквально, уже разрешат беспилотным автомобилям перемещаться по дорогам общего пользования. Давали.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 26 мая на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем самую скромную, при этом самую лучшую, чего ж греха таить, программу о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую! 150 тысяч, равнёхонько удвоилось количество автомобилей в столице. Скорость чуть подросла, средняя 52-52 километра в час. И все такое. Где драматически изменилась ситуация? Значит, смотрите, без всяких автопилотов, без всяких этих роботов, без всего, мы справляемся сами. ДТП у... как оно называется? Волковское шоссе, съезд Волковского на внешний МКАД. Человеки устроили ДТП. ДТП на съезде, тоже на съезде. Что характерно, нам плохо даются съезды. Какая-то трудовая улица не доезжает, это не съезд, это МКАД. Но все равно на МКАДе, внешняя сторона. Волковская еще раз, но уже на самом шоссе. Тоже авария. Человеки устроили. Кожаные мешки с мясом и костями устроили это. Вот это вот. Поэтому внешний МКАД уже от середины Лосиного острова стоит в хлам. Ярославка от Королева, красная до МКАД. На МКАД съехать сложно, потому что там ДТП дальше на внешней стороне МКАД. Ну и Енисейская тоже придерживает, сами знаете. Мусоровоз, если еще не разобрали, но значок ДТП еще значится на одной из эстакад в Балашихе. Внутренний МКАД после Нижегородки в сторону Волгоградки ДТП. У Крокуса внешний МКАД из-за дорожных работ. М4 на въезде в Москву ДТП прямо перед МКАД. Варшавка перед МКАД за километр-полтора ДТП по направлению в Москву. Сразу после Внуково на Киевке. Вот только съехали, выехали из Внуково на Киевское шоссе. И тут хрясь, паровозик, левый ряд. И поэтому вы стоите сильно вдоль всего Внуково. Зато, если повезет, можете наблюдать заходящие на посадку самолеты. Они прямо над вами. Красота какая. Хорошо, когда панорамная крыша и все это. Да, извините, доброе утро. Это не весело ни разу, но тем не менее. Да, Александр, слушаю вас.
Так, про затруднение в Новоколанке. Там асфальт кладут. Ночью не успели положить. Правые две полосы забиты.
Много завезли просто асфальта на этот раз.
Да, вот с уважением отношусь к вашей программе. Вы хорошо доносите это все. Прям приятно слушать. Спасибо. Больше никто таким не занимается.
Спасибо.
Про беспилотники.
Да.
Это такая вещь, на самом деле, очень нужная. Вот. Профессия водителя уже давно будет утрачена, особенно с грузовыми перевозками. Многие люди играют в дальнобойщики, особенно молодежь.
Вообще удивительный фактор. Вы знаете, я только что у Кати Звягинцевой спрашиваю, потому что мне написал человек. Ну, извините, я не называю, очень быстро сообщения бегут, я не увидел имя. Там написано было такое: а вы сядете в самолет, в котором нет пилота? Ну, в смысле, который автопилотом управляется. Вот это парадоксальная вещь. Зная, что 9 из 10 самолетов падают в той или иной степени из-за человеческого фактора,
да.
9 из 10. При этом в самолет без пилота сесть страшно. Я думаю, именно по этой причине вот тут спрашивали, почему самолеты до сих пор не управляются беспилотниками. Потому что люди не будут летать на них. Не потому, что они не могут управляться беспилотником. Ну, в смысле, роботом. А потому что просто люди будут бояться таких самолетов, и это будет психологический такой барьер, который многие не перейдут.
Смотрите, инфраструктура в Германии настолько развита по сравнению с нашей, что там без проблем идет она по разметке от терминала до терминала.
Ну, да.
А у нас надо строить отдельные дороги для фур, чтобы, как говорится, не пересекались легковыми автомобилями.
Ну да. И тогда в какой форме это может все же быть реализовано в России? Вот как это? Ну то, что это будет реализовано, тут гадалки не ходи. Ну, как, мы идем
это
в этом направлении.
Не скоро будет. Дальнобойщики почему себя ведут многие неадекватно? Потому что они перерабатывают их диспетчера и логисты. В чем причина, как говорится, выжимают все соки из них.
Да.
Поэтому они...
А робот не переработает. Робот сам заедет на зарядку, сам подзарядится, сам поедет дальше себе спокойненько.
Конечно, конечно.
Все это будет делать. А еще... Ой, извините, выключил. Думал, что договорили. А как беспилотники будут решать ситуации, когда приоритет движения по договоренности? Петрович спрашивает. Петрович, посмотрите видосик. Я же говорю, у автоводителя в канале «Автоводитель через УТ», так же, как и Инстаграм называется, «Аутоводитель». Зайдите и посмотрите этот ролик, таксисты больше не нужны. Там на картинке беспилотник Яндекс, Соната, кстати говоря. Вот, потому что вторую часть ролика, первую можете не смотреть, во второй как раз ответ на ваш вопрос. Потому что там беспилотник проезжает несколько перекрестков, нерегулируемых, таких, где под разными углами съезжаются автомобили, а это центр Москвы, ну, в пределах Садового кольца, ну, но между Садовым и Третьим, в районе Новодевичьего монастыря, по переулкам, и там есть несколько проездов перекрестков в сложное время, когда из каждого переулка едут автомобили, и эти потоки пересекаются без светофоров, а еще там пешеходы идут между автомобилями, и эта холера сама проезжает, ну, я имею в виду беспилотник. Он сам проезжает этот перекресток, как проезжает? Толкается, по чуть-чуть, как это делает водитель, медленно, но не агрессивный водитель, а такой спокойный, которому некуда спешить, но при этом не пентюх, который будет все время стоять. Нет, он просто, он толкается, он подъезжает, раз, 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 так, подъезжает, все, и проезжает как-то, ну, примерно как обычный водитель должен это делать, обычный, не агрессивный, без пули в голове. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, давай. Меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Вот я по поводу беспилотников, которые в авиации, вот военные, они же давно это используют, вот когда вот, допустим, истребителю надо лететь в режиме вот этой крылатой ракеты на бреющем полете,
да.
Он же не управляет самолетом, он
нет,
летит на автомате.
Не управляет.
Причем там, почему это было написано, как всегда, кровью, потому что вот была ситуация, когда вот нужно было вот либо вот лететь так, либо вот самое. И там два летчика, которые очень хорошие, аж сказали, да нет, мы сами, говорит, преодолеем эту вот, ну, там гора такая вот.
Да.
И вот тот, кто, так сказать, на автомате, они перелетели, а эти двое, они, так сказать, до сих пор, ну, погибли, как я говорю, в авиации все, как кровью написано.
Есть такое дело, да, спасибо. Интересно, как беспилотник будет ехать по разметке где-нибудь в Ярославской области? Да отвяжите вы уже беспилотники в своем сознании от разметки. Отвяжите их. Это все, у вас представление о беспилотниках предвзятое. Это не то уже. Не нужна ему разметка в принципе. Это автомобили, которые управляются при помощи колоссального количества органов осязания. Ну, обоняния еще нет, конечно. То есть радары, лидары и все остальное. То есть все, нужно как-то соскочить нам с темой беспилотника. В общем и целом, тем, кто только что зашел, вы большие молодцы, что вы здесь. Германия через полгода, с 22-го года, станет первой страной в мире, где будет разрешено официально движение беспилотных автомобилей в инфраструктуре, обычной транспортной инфраструктуре, дорожной. То есть не по специальным дорогам, как вот мне кто-то пишет здесь, а под Казанью или где здесь? Под Казанью есть IT-город, где много беспилотников. Уже давно. И легковые автомобили в том числе, и грузовые. Люди живут, не жалуются. Вот такие тестовые люди специально живут. Вот. А это будут просто ездить беспилотники просто по Германии. Там какие-то географические ограничения будут. Там в эту землю можно ездить, а в эту землю нельзя ездить. Но, тем не менее, это будут коммерческие автомобили. Первое время грузовики, автобусы, такси. Ну и так далее. Потом, с чего мы начали вообще, еще до Германии? Был первый запрос, что нужно развести людей и автомобили. Вот пока этого не произойдет, ничего хорошего не будет. Я имею в виду людей и пешеходов. Вот пешеходов как развести. Ответ на этот вопрос кроется как раз в этой же теме беспилотников. Это сделать на самом деле? Ведь мы же хотим не физически развести людей и автомобили. Мы хотим, чтобы люди перестали гибнуть под колесами автомобилей. Правильно? Мы хотим, чтобы критические ситуации перестали случаться. А ответ на этот вопрос лежит тоже в IT-технологиях и в роботизации движения. Потому что каждый уважающий себя беспилотный автомобиль так или иначе должен быть интегрирован в облачные сервисы. Правильно? Что многие компании уже демонстрируют автомобильные, создавая свои облака. Даже не обязательно премиальные бренды, а такие, как Renault, к примеру, у которых есть уже свое облако информационное, куда вы можете зайти через приложение и подключить ваш автомобиль, уже туда подключен. То есть если продлить тренд вот этих технологий, мы же все с вами уже давно в облаках, правильно? Как минимум через мобильный телефон. Это как минимум через мобильный телефон. Ваш мобильный телефон в облаке, ваш автомобиль в облаке. Что мешает им друг друга видеть? Ничего, технических проблем никаких нет. Поэтому ровно так, как когда-то казалось фантастикой, что автомобили без пилотов, без людей будут ездить по дорогам общего пользования, а теперь это данность, которая случится уже не через годы, а через месяцы в Германии, во всяком случае. Ровно так же, может быть, это кажется сейчас фантастикой, но на самом деле это точно будет и должно быть в ближайшем будущем. Что я имею в виду? Интеграция всех нас в одно облачное пространство, где автомобили и видят не людей, а мобильные устройства людей. Что это позволит сделать? Это позволит моему автомобилю заранее знать, что идиот, доставщик еды на велосипеде или электросамокате несется по тротуару, который я не вижу, потому что он за углом дома. И наши курсы пересекутся равнёхонько на проезжей части. И он должен оказаться у меня под колесами. Я его не вижу, но мой автомобиль его видит. Он видит не его, он видит его телефон в облаке, приближающийся. И мой автомобиль принимает решение, что надо остановиться. Он начинает замедляться, и этот идиот проскакивает нормально. Все. Дальше. Автомобиль по какой-то причине попал в ДТП. Где-то на магистрали. Вы об этом узнаете в тот момент, когда начнется экстренное торможение перед вами. Вот сейчас такой паровозик стоит где-то на МКАД. Стоит паровозик такой. Не на МКАД, а на Киевке, вот у Внуково. Паровозик из 5 автомобилей. Это, в принципе, невозможная ситуация, когда автомобили будут подключены к облачному сервису. Все в облаке. Почему? Потому что как только происходит какая-то дорожная неприятность, все автомобили по ходу движения и на противоположной стороне четко понимают, что произошло, и начинают вести себя соответствующим образом. Оттормаживать, уходить в соседнюю полосу и так далее. В этом прелесть цифровых технологий, в том, что мы можем достичь уровня безопасности движения, в принципе, недостижимого и невозможного просто из-за наших физиологических и биологических ограничений, существующего сейчас. То есть мы ограничены нашей физиологией и ограничены биологией и антропологией и генеалогией и всякими подобными логиями, чего нет у автопилотов. Поэтому вот где-то там лежат ответы на все наши запросы. Где-то там в нейросетях и в облачных технологиях. Как бы страшно это вам сейчас не казалось, осознавать данные вещи. Все, согласен. Пришло время пилюли, и вот я вам ее предлагаю. Между прочим, в моем личном рейтинге эта вещица по-прежнему занимает одно из лидирующих мест. Почему? Не спрашивайте, не скажу, просто настроение у нее классное. Игорь Валерьевич, доброе утро. Антон, приветствую. Александр Ковальчук и Владимир 1983 с нами. Юрий 762, Алексей Земцов, Инга, Алекс Градский, Николай и Майк Резвый, вероятно. Рыбак, рыбака, Екатерина Безфамильная, Мангу Шубравиль здесь, и Виктория Станковская, Артамон и Сергей Васильевич, Макаров Роман и Помбон, Денис Заморок, Санек Гаврилушкин, Паштет Василий, Галина, Мастер, Мирон ГЛС и Андрей Док, Саша Л, Сергей В и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится? Равнёхонько вот так вот и пишется. Еще. Вот тут бы и сильное что-нибудь дать. Ладно. Тогда 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му. Заходите. Влад Блэк, приветствую вас. Черепанов Алексей, Константин Галямин, Александр и Вальдемар из Тайги, где в Сургуте сегодня 12 градусов выше нуля. Но это пока что. А у нас, кстати, синоптики пересмотрели страшный прогноз на завтра плюс 14, там должно было быть. И сделали ночью плюс 15, а днем все равно 21, а сегодня до 23 градусов тепла в Москве. На-на-на-на. Луга нига на бода до джалага. Но-но-но-но. На-на-на-на. Несмотря на прием пилюли, я вас приветствую, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Профсоюзная, как обычно, тошнит от Калужской. Уже начинает в сторону центра. Дед Матвей, ну, уже последний год 4 ощущаю себя оператором, а не водителем.
Ну, самого потому что...
Самого низшего уровня.
Делать нечего, стоишь и стоишь просто. Вот это
да
все.
Нет, за 40 лет за рулем... Начинаешь понимать, что все эти прелести, вот особенно последний 222-й, который рестайлинг, выехал за город, и уже контролируешь процесс. Сам едет, тормозит, полосу удерживает. Тебе как бы и делать-то нечего.
Там все. Там, я помню, на европейской версии еще Е-класса, теперь уже предыдущего, уже тогда, много лет назад, была система даже перестраивания автоматического. Просто поворотник включаешь, он сам находит дырочку и сам встраивается в поток.
И плюс парковочная система.
Плюс парковочная, да, все.
Включил, ну, и все.
Хорошо ли это?
Вот он там.
Хорошо ли это?
Да, Я думаю, в общем-то, не очень. Наверное,
ну, как сказать, с другой стороны, этот вопрос, чего больше хочется.
Плохо, когда эта зараза принимает за тебя решение. Если она чувствует, что ты не очень сильно на педаль тормоза даешь, она как даст...
Подожмет.
Да, подожмет так, что иногда головой.
Видит сзади, приближается кто-то быстро, тебя прижмет ремнем безопасности к креслу.
На всякий случай, да хорошо не за шею.
Да, да, а могла бы и так. Во! Кусок мяса, держи.
Моторы.
За такие деньги 222 должен летать. Нет, не должен. Вообще никому он ничего не должен. Вас же не обязывает его покупать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе.
Здравствуйте, Роман, да. Вайс.
Вайс,
я
приветствую.
Я вот не разделяю ваше оптимистичное мнение, в том числе по поводу Германии, где суд Германии по поводу данных автомобилей запретил рекламировать автопроизводителям данную категорию автомобилей как полностью самоуправляемый, в том числе полный автономный автопилот.
Да.
Эта история насчитывает уже, как и электромобили, история с электромобилем вообще насчитывает 200 лет, и в любом случае в нашей стране это не будет не только из-за климата продвинуто, и первые советские электромобили появились еще в 30-х годах.
Не, электромобили я знаю, они появились раньше ДВСов, это
вот,
понятно.
Вот этого первого радиоуправляемого автомобиля появился в 26-м году, потом его раскручивали.
Ну, не, радиоуправляемый автомобиль управляется человеком, но дистанционно, да. А мы говорим
потом
об автомобилях.
General Motors раскрутил.
Скажите, я понял все, вы пессимист, я оптимист в этом вопросе, хотя я не оптимист, я реалист. Даже если мне что-то не нравится, но я понимаю неизбежность тренда, ну, то есть это обрушится на планету, а мы же часть планеты, правильно, мы же не оторвемся от Земли,
да,
куда-то.
Да, в любом случае это будет развиваться, но пока и 6 уровней.
Скажите,
безопасности,
как...
автономности и полной автоматизации данной машины, в том числе у Илона Маска, на котором разбились уже несколько человек, потому что в программе произошел сбой, последняя эта авария в апреле месяце, соответствует только 3 уровням из 6 возможных.
Но будет, в Германии допускается 4-го и, вероятно, 5-го будут допускаться, вот. Поэтому
я хочу сказать, потому что все власти, в том числе Голландия...
Я понял. Можно, Вась, можно вопрос? Да. Я сейчас не про пессимизм, оптимизм, я про другое. Я немножко про психологию. Скажите, вот я хочу понять этот феномен. То есть, когда 1,5 миллиона человек в год гибнут по вине людей, это нормально. Но если 3 человека погибнут по вине робота, это значит, что роботы нужно уничтожить. Вот как это осознать?
Ну, в любом случае, хорошо, что при данных ДТП не погибают окружающие в массовом, так как вы привели пример в первом.
Нет, я понял, Вась, спасибо. Вы сейчас хотите хитро софистикой улизнуть от ответа. Я серьезно спрашиваю. Серьезно. Как осознать, что 1,5 миллиона человек ежегодно гибнет в ДТП? Ладно, 1,4 миллиона. В 2019 году на планете 1,4 миллиона человек погибло в ДТП. Я думаю, что в разы больше травмированных, оставшихся инвалидами, коллегами на всю жизнь. То есть, ну, суммарно получается там страшная цифра. Значит, это мы осознаем, и мы даже не думаем об этом. Этого нет ни на одной информационной ленте, об этом не кричат в ООН, там, ну, не знаю, может, кричат, но это не показывают по телевизору, это никому не нужно, это скучно. Это неинтересно. 1,4 миллиона ежегодно. Я уже провел подсчет. Это как 19 самолетов, заполненных под завязку по 200 пассажиров, 19 самолетов, падающих ежедневно. 365 дней в году. 19 самолетов, падающих ежедневно. Вот такое количество людей гибнет в авариях. И это нормально для нас. Ну, типа, ну, не парит вообще. Это же не со мной происходит. Но если 2 человека погибнут в автопилоте, это означает, что технологию нужно закопать и не использовать никогда. Вообще никогда в жизни. Никогда в жизни. В принципе, никогда. Там сбой программы какой-то, еще что-то такое. Я этого не могу понять. Ну, в смысле... По-человечески, психологически я понимаю, потому что, ну, мы же люди, как бы, ну, мы приняли решение друг друга убивать. Это дополнительная иллюстрация проявления наших человеческих качеств, тех качеств, благодаря которыми мы заняли главенствующее положение в царстве животных, правильно? Мы вершины эволюции. Поэтому, когда мы проявляем себя как вершины эволюции, ну, при этом гибнут там 30 миллионов в войне в какой-нибудь, 1,5 миллиона ежегодно на дорогах, это всего лишь проявление нашей человечности. А если робот убьет? Нет, брат, это уже что-то футуризм какой-то. Это нам уже не нравится. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Владимир, меня зовут. Да, Владимир. Я думаю, что осознается это, во-первых, под влиянием эмоций, потому что любая вера, она... Я тут недавно одно психологическое заключение почитал. Любая вера, она рождается под воздействием эмоций, сильных эмоций. И вот эта новость о том, что под влиянием от роботов начинают гибнуть люди, это ой, это страшно. Ну, это пока страшно, на мой взгляд.
Ну да, ну страшно.
Вот. А вообще, каждый из тех, кто говорит, что роботов надо запретить, ну, просто, во-первых,
понимаете,
это не с ним случается, не сейчас. Да.
Вы знаете, о чем я подумал? Извините, перебиваю. Я подумал о том, что вот почему мы так восстаем против вот подобных аварий. Кстати, Николай Любер, вы не правы. Вот Николай пишет. 1,5 миллиона гибнут при обычных, 3 человека погибли от 3 аварий на... Нет, аварий автопилотов гораздо больше, чем 3. Гораздо больше. Николай, вы ошибаетесь. Аварий этих много. Я про другое. Вы знаете, что нас пугает? Ведь мы же не стараемся запрещать лифты, если человека убил лифт, правильно? Он упал, правильно. Ну, лифт сорвался. То есть нас пугает наличие чего-то похожего на наш интеллект, но только не человеческого. Правильно?
И сильно масштабируемого.
Сильно масштабируемого, то есть как бы мы чувствуем эволюционно конкуренцию, вероятно. И эта конкуренция именно и есть причина того, что мы не можем с этим согласиться.
Скорее не конкуренция, а потеря управляемости, возможной потери
управляемости. Потеря управляемости и конкуренция интеллектуальная. Мы даже не можем осознать это, но это эволюционная вещь. Ну, почему мы истребили неандертальцев, Homo sapiens? Потому что они были нашими конкурентами. Может, они были добрее, лучше, чем мы, и все на свете. Но они были конкурентами нашими в интеллектуальном пространстве, в пространстве жизненном. Мы их уничтожили. Вот роботы воспринимаются, вероятно, автопилоты нами, как конкуренты нашего паттерна водительского, с которым мы живем уже век. Вот водители. Потому что убивающий человека лифт не воспринимается как угроза всему человечеству, правильно? Хотя лифты распространены по всей планете. И они падают, и они убивают людей. Но это типа не страшно. И так далее. То есть, когда механическое устройство это делает, механическая проблема. Но если Тесла убьет человека, нет, это уже цивилизационная проблема. Все это доказывает то, что роботы никогда не должны управлять автомобилями без внимания человека. Все. На этом официально, я считаю, тему автопилотируемую исчерпанной, хотя говорить об этом можно сутками, но и скорыми. Но мы дальше пойдем с вами уже непосредственно к автомобилям.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы только что к нам присоединились. В Москве сейчас уже 4 балла пробки. Плохо на Волгоградке, до Люблинки и дальше до 3-го транспортного. Очень плохо на Новорязанке в Москву, в районе Котельников. Там дорожно-транспортные происшествия не уберегли. Но вот каждый день одно и то же, Человеческий фактор, ДТП, держите. Въезды... Все отвратительные. Каширка в области, ДТП, М4 перед... Это все перед МКАД. ДТП, Варшавка перед МКАД. ДТП, сам МКАД внутренний стоит тоже. Каширка, Липецкая, Варшавка, вот сюда в сторону Ясенева. Новая Рига еще до Красногорского круга останавливается. Итак, до тоннеля будет тошнить. 2 аварии от Ленинградки до Волоколамки. Внешняя сторона очень плохо. А потом дорожные работы. Ну и так далее. В остальном вы сами все знаете. И нужно сказать, что львиная доля всех затруднений произошла по вине человеческого фактора. Потому что человеки устраивают ДТП. Так, все, что у нас? Доброе утро, Майк Паттон. Приветствую вас. Пилюлю для скорости. Сейчас-то как? 4.36. Нет, все должно быть в меру. Все по расписанию, все в меру. И уж тем более никакой для скорости пилюли нет. Единственная задача – это вас пробудить и проверить акустику вашего автомобиля, немножечко порадовать ваши слуховые рецепторы. И все, все, среднее ухо ваше немножечко так пощекотать. Все, все, дальше больше ничего, никакой скорости. Только разрешенный скоростной режим. Исключительно разрешенный скоростной режим. Все, теперь про автомобиль. Давайте перейдем от образных форм будущего, как это, грядущего беспилотного. Перейдем к настоящему, в котором мы все еще имеем власть над нашими автомобилями. Мы сами принимаем решения, хотя эти наши автомобили уже постепенно отщипывают, пока что маленькими, аккуратными кусочками наши свободы. Вы это видите сами, если у вас новый автомобиль и, ну, сколько-нибудь среднего класса, не самый бюджетный, вы уже чувствуете, да, что та система, которую раньше вы активировали для того, чтобы автомобиль сам себя удерживал в полосе, теперь эта система работает по умолчанию. По умолчанию работает. Все, теперь ее нужно уже отключать специально, чтобы она не работала. А она все время присматривает за вами, прислеживает. Отвлекся, а она чуть-чуть подправила курс. Чуть-чуть, немножечко оставила тебя в полосе, чтобы ты не выпал из полосы, если отвлекся куда-то. Там и все такое. Все, по чуть-чуть они это делают. Но, тем не менее, мы в них еще главные. И так случилось, что за вчерашний день сразу несколько автомобилей у меня было, вот, о которых, я думаю, можно и нужно поговорить. Во-первых, это пара. Сравнительная пара наша. Мы с Павлом Федором вчера сравнивали в рейс-парке в Быково. Два совершенно для этого парка неподходящие автомобили. Китайца и японца. Suzuki Vitara и Cherry Tiggo 4. Вот два автомобиля. Внешне вообще до степени смешения очень похожи. Китаец наряднее, правда, выглядит наряднее. Ну и так далее. То есть вот есть пара, о которой можно поговорить. Почему можно поговорить? Потому что эта пара как раз показывает общее положение дел на автомобильном рынке в среднем сегменте, ну и в сегменте компактных кроссоверов, хотя вовсе не обязательно привязываться именно к компактным кроссоверам. Я думаю, что и в седанах происходит ровно так же. Просто класс кроссоверов сейчас развивается динамично, и, как следствие, все, что происходит именно с кроссоверами, вот это все на виду. А то, что там седанами, ну, много мы знаем китайских седанов у нас. Ну, там как бы популярных, таких, которые на слуху. Нет, в основном это кроссоверы. Geely, Cherry, пожалуйста, Havail. Это все кроссоверы или реже внедорожники. Но седаны прям не идут у нас. Так вот, можно об этом поговорить, потому что это такая иллюстрация происходящего. Потом попрощались мы с Kia Mahav. Было длительное, долгое знакомство в разных условиях. В условиях жесткой эксплуатации вместительности салона, багажника. В условиях эксплуатации в жестоких дорожных каких-то там этих, ну, не то чтобы дорогах даже. И все, вчера уехал. До свидания. Ну, в смысле, как уехал, я его вернул. И, вероятно, здесь нужно сказать какие-то несколько слов об этом автомобиле. Значит, отвечая на главный вопрос. Да, и сейчас у вас есть возможность, пока свежи воспоминания и случай, спросить все, что вам хотелось знать по Kia Mahav, потому что теперь, спустя несколько тысяч пройденных километров вместе, более-менее как-то обстоятельно я могу рассказать что-то по автомобилю, если интересно. Вообще, в принципе, вот при выборе, как бы это сказать, хочется какое-нибудь голосование, хочется прозондировать вашу заинтересованность в подобных автомобилях, потому что, с одной стороны, мы видим, что это вымирающий вид, я имею в виду рамные внедорожники. С другой стороны, я вижу очевидную заинтересованность большой заметной группы людей в этом классе автомобилей. Ну, вот сейчас «Крузак 300» выходит, да, там появилась комплектация «Крузака». Все, топовая новость, нужно узнать, потому что «Крузак» — это что-то, это все наше, несмотря на то, что нафиг не нужен никому «Крузак», это гигантский, возишь кубометр воздуха с собой и все такое, но нужен. Вот. А с другой стороны, я четко понимаю, что, в общем-то, все то, что я обычно говорил о рамных автомобилях, в меньшей степени имеет отношение к Mahav. В меньшей степени. И вот почему. Просто потому, что он воспринимается как рамный большой внедорожник очень редко. Очень редко. Ну, то есть, когда ты привыкаешь к тому, что это просто большой, тяжелый, инертный, в том смысле, что у него, ну, как бы, много накапливается кинетической энергии при движении и большой вес. Ну и плюс там подвеска, рама, все это. И ты эту энергию чувствуешь на остановках, на поворотах. То есть он такой, ну, прямо. Вот. И при этом ведет себя, честно говоря, не как рамный внедорожник. Тут на днях меня даже в потоке остановил интересующийся на Соренто предыдущего поколения. И говорит, а что, он уже рамы лишился? Я говорю, да нет, равный. О, а такой вот силуэт у него такой, так посажен, не очень высоко, как будто кроссовер. Я говорю, нет, нет, рама, просто вот, так теперь он выглядит. А он никогда и не выглядел огромным рамным, честно говоря. Но сейчас выглядит действительно не, воспринимается не как рамный внедорожник. А, вот, и тут вот прямо вопрос по тоненькому. Как бы вас спросить? То есть давайте так. Вы считаете, что перспектива рамных внедорожников в... Нет, не перспективы. Ну, как вас спросить? Вот помогите мне с голосованием. Потому что я считаю... Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро. Да я думаю, ничего страшного с рамными внедорожниками. Я вот недавно тут прокатился на «Хантере».
Да.
По Москве. Ну, это же вообще, скажем, совсем рамный внедорожник, который плохо управляется.
Ну,
и
да,
что такое.
Да, да.
Да, в общем-то, можно ездить, вы знаете. То есть я как бы не испытал какого-то прямо... ужасного чувства, что прям он не едет там, не поворачивает и все. Да можно, прикольно, нормально. Я думаю, и Махав тем более пойдет, так что это даже Land Cruiser лучше управляется этого Хантера, правильно, согласитесь?
Нет, я, тут я согласен, тут не поспоришь. Другое дело, знаете, вот я сейчас себя словил на мысли, что чем мне понравился Махав? То есть можно говорить по категориям по каким-то, да. Ну, давайте по полочкам все разложим. Итак, Kia Mahav, по-моему, 19-го или 20-го года, вот эта модель к нам доехала только что, в смысле, в прошлом году. Kia Mahav — это рамный внедорожник изначально, который изо всех сил стремится быть как внешне, так и внутренне, как будто бы он большой кроссовер. Вот такая штука парадоксальная. То есть, с одной стороны, при сохранении рамы и очевидных качеств рамного внедорожника, он стремится показать внешне, что он кроссовер, поджарый такой вот с низким центром тяжести. Внутри, по салону, он стремится показать, что он тоже как бы удобный для повседневной эксплуатации, семейной, чтобы ездить на нем на работу везде. Классный интерьер, материалы, мультимедиа, ассистенты, все это. То есть все то, что есть в автомобиле на каждый день, а это кроссовер, а не внедорожник. И вот я думаю, где мне применить его рамную составляющую? Вот в чем она мне полезна? В чем она мне полезна, его рамность? Потому что сильные его стороны, честно вам скажу, в эксплуатационном режиме ни одна из этих сильных сторон не связана с его рамой и с его внедорожностью, честно. Значит, я уже говорил, по-моему, что вот самые ключевые важные моменты по Махаву. Я напомню, я собираю сейчас ваши вопросы. Можете в бот-мессенджер писать. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Kia Mahav. Все, что интересно вам было узнать об этом автомобиле, ну, не знали, как это сделать, вот можете сейчас это делать. Нет. 7373-948, телефон прямого эфира, по телефону тоже можно. Так вот, самые сильные стороны. Мотор в одну из первых очередей, конечно, потому что двигатель, это что-то совсем, совсем очень-очень-очень приятное. 3 литра, турбодизель с приличным моментом, почти 550 ньютон-метров. 249 сил, вроде бы не очень много, но, во-первых, правильно попадающее под налоговое законодательство наше, вот, все еще не нужно отваливать за него постоянно много денег. Во-вторых, очень оборотистый, с очень хорошим, правильным, таким породистым звуком настоящего такого дизелечка, могучего. Я бы даже сказал, изнутри он звучит даже как V8, скорее, а не как V6. Ну, такая вот история. Значит, это мотор в первую очередь, на мой взгляд. И плюс связка мотор-коробка. Потому что довольно расторопный автомат классический, 8-диапазонный. Плюс этот оборотистый, уже на низах, на 2000-х, он выдает весь пик момента, все 550 ньютон-метров. И это чувствуется. Хотя также чувствуется и масса автомобиля. То есть снаряженная уже 2200. 2200 — это уже снаряженное. Вот это как раз вот плата за ту самую раму. Мотор. Потом внешность. Не имеет отношения к раме и к его внедорожным характеристикам. Интерьер, оснащение ассистентами, плюс классная мультимедиа, реализация разных вещей тоже не имеет отношения к рамности. Тогда зачем мне эта рама? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Ром, здравствуйте. Такая новость. Ехал только сейчас по внутренним
МКАД, Варшавка, эстакада, упал бетон сверху, прямо на дорогу на среднюю полосу. Там, если кто-то знает, может быть, сообщите куда-нибудь, потому что это, на самом деле, прямо при мне случилось.
Ой, подожди, а как, насколько бетон? Большой кусок откололся?
Большой кусок, ну, я не знаю, я просто ехал по левой полосе, а он посередине упал.
Подождите,
ну,
а это Варшавка где? Пересечение с чем? Еще раз.
Эстакада. Я по МКАДу ехал по внутренней полосе, а сверху это... с эстакады прям кусок бетона упал. Хорошо, что никто не пострадал, вроде объехали машины все, я смотрел. Поэтому, если кто-то может сообщить, что...
Полоса заблокирована? То есть он настолько большой...
Нет,
не заблокирован.
Нет, полоса не заблокирована, но ее все объезжают. Ну, там, я не знаю, сколько там...
Слушайте, это плохой знак, если бетон начинает так отпадать.
Да, это очень плохой знак, поэтому я думаю, если кто-то куда-то сообщит, это будет замечательно. Пусть обследуют, посмотрят.
Это какая еще раз? Внутренняя сторона МКАД?
Внутренняя сторона МКАД, средняя полоса, сверху от эстакады новый упал кусок бетона.
Я понял.
10-15 назад.
Хорошо, спасибо. Я бы, честно говоря, сообщил на 3210. Если есть у вас возможность, вы сейчас в пробочке, звякните 3210. Внутренняя сторона МКАД, Варшавка, под эстакады, с эстакады рушится бетон. Просто не хочется занимать эфирное время, сейчас еще раз ждать автоответчики все эти. Честно говоря, не очень хороший знак, в том смысле, что я видел обвалы скальной породы и вообще, когда это в горах происходит. Все начинается именно с того, что из каких-то мест начинают отваливаться кусочки маленькие. Там кусочек отвалился, там кусочек отвалился, там что-то из трещинки что-то посыпалось, а потом вдруг, бам, весь массив скальный обрушивается. Так что что-то как-то вот тревожно, когда начинают откалываться кусочки. Не начало ли это процесса обрушения в целом? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. По поводу 3210 хотел сказать.
Да.
У меня был случай, ехал по МКАДу, и болтались фонари в цель посередине, которые идут. Я-то позвонил на 3210, а мне сказали, извините, мы это не наше дело, давайте вам дадим телефон, вы позвоните, оставите заявку.
Угу.
Вот и все.
Ну,
они не работают.
Ну что ж, ну как, ну в смысле, может быть, не их компетенция действительно была там по фонарям. Хотя, с другой стороны, если это транспортная инфраструктура, не знаю, спиры, это как раз вот этот, вот эти кусочки, да, спиры присылает здесь картинку. Да, ну так вот прямо, если из-под колеса такое вылетит куда-то, то может и пробить стекло, и убить вообще кого-то может. Куски, но не заблокирована полоса. Вообще тревожно не то, что это все лежит, не столько то, что это лежит на проезжей части, хотя это тоже тревожно. Плохо, что это на кого-то могло обрушиться, но меня волнует целостность эстакады. Алло, там с эстакадами нормально у нас все? Еще не рушились у нас эстакады? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да. Алексей, Москва, хотел бы высказаться насчет вот большого автомобиля.
Рама, да, вот вы знаете, тут приходит вопрос, а в принципе, какие преимущества, Митлендер спрашивает, дает рама? Вот в городе нам, какие она дает преимущества?
Ну, основное, допустим, для себя, для меня это безопасность, потому что все-таки большой автомобиль, он в принципе, считается более безопасным, тем более в городе, когда ДТП случается достаточно часто, как ты более себя уверенно чувствуешь, чем на маленьком.
Безопасность, окей.
Вот. Ну и плюс есть возможность у тех, кто ездит за город, учитывая, какие дороги встречаются за МКАДом, также более уверенно проезжать.
Так, значит, больше возможностей. Ну, я вам скажу, что, к примеру, вот Discovery 5 или... не Freelander, а как это, Defender, тоже на нынешнее поколение. Это кроссоверы уже, по сути. Но, мама дорогая, какие у них возможности на оффроуде. Просто...
Согласен. Ну, рама сейчас почти приблизилась. Точнее, кроссоверы рамные, они по характеристикам такие же, в принципе, как новые кроссоверы без рамы.
Вот. И тогда получается, что как бы... Вот мы сейчас говорим, да, что дилеры нам все время продают тачки, сильно дороже, накручивают все допами. Допами накручивают, да? Uh-huh. Ну, такой тренд. Тогда получается, что рама для нас, в широком смысле слова, это такой доп, который ты берешь, типа, с классным, большим, комфортным автомобилем внедорожным, а рама идет, потому что уже можно было без нее. Ну, можно было, уже есть кроссоверы, согласен, которые решают эти вопросы. То есть мы раму берем в допом, потому что, ну, есть и есть, что с ней, ну, никуда же не денешь ее, правильно? Ну, вот, да. Вот такая история. И это, если честно, немножечко как бы заставляет не то чтобы задуматься, но примерно представлять себе перспективы рамных автомобилей в целом. А именно, никаких перспектив. Никаких. Только автомобили для специальных задач. Для решения каких-то специальных задач. Автомобили, которые могут быть интегрированы там, в какие-то вооруженные силы, в спецслужбы, еще куда-то. Вот эти останутся. В остальном, ну или рассчитаны на работу в серьезных условиях. В остальном, рама — это, безусловно, пережиток. Потому что я не знаю, сколько раз она мне пригождалась за время нашего путешествия по жизни с Махавом, но не то чтобы очень. Дальше. Вот в том, что с рамой разобрались. То есть это доп. На мой взгляд, это доп, который ты приобретаешь, потому что тебе не могут, тебе не предлагают такой же Махав, но без рамы. Вот у Kia такой автомобиль. Ну что рядом там есть? Рядом есть... Телурайт, но нет его. Рядом есть Соренто. Но уже как бы скромнее немножечко. И нет этого обалденского дизелечка. Вот прямо мотор — это то, что нужно для этого автомобиля. Значит, по расходу. Какой расход? Я как-то публиковал сторисы, когда ехал на работу, и вечером толкался, по пробочкам толкался. Видал я расход в 9 литров у него, 8 с чем-то. В городских условиях. Средний расход где-то 10,5-11 по городу. Дизеля. Это дизель. Мы говорим о дизеле. Очень приятно наблюдать, когда у тебя последнее деление остается по топливу. Да? Вот индикация, сколько топлива в баке. Последнее деление остается малюсенькое такое. Смотришь на запас хода, а там 230 километров. Ты думаешь, о, хорошо. Классно. Ну, то есть, вроде бы графически очень мало топлива по инфографике, а по пробегу еще 3 дня можно ездить спокойно, а то и больше даже. Потом, качественный салон. Материалы некоторые, может быть, и можно было бы, чтобы были чуть-чуть премиальнее с учетом финишной стоимости автомобиля. Но мы четко понимаем, что эта финишная стоимость продиктована не высокой стоимостью автомобиля, а жадностью дилеров. Поэтому, ну, как бы миришься с этим. Отличная мультимедиа. Автомобиль показал себя хорошим помощником в сложных климатических условиях. То есть системы, вообще хорошие, правильные системы, ну, такие реально помогающие, интеллектуальные, должны работать так, чтобы ты не замечал их работу. Вот если ты не замечаешь, как они это делают, значит, они делают все правильно. Это значит, все хорошо. Так вот, с климатом как раз такая история в Махаве. Очень правильно настроены все датчики. Если на улице жарко, ну, начиная с какой-то температуры, я так и не понял алгоритм, с какой. Вот как раз это и есть иллюстрация того, что он делает все правильно. Я не понял, как он это делает, но ты садишься, заводишь, едешь, на улице тепло так, что тебе нужен обдув. В тот момент, когда ты думаешь, ах да, нужно включить обдув в сиденье, а он работает, и ты понимаешь, ах да, вот холодочек идет у меня. Причем в зависимости от интенсивности жары, может быть, либо на максимум активирован обдув кресла водительского, либо в среднее положение, либо вообще на единичке, на минимальное. Прохладно на улице, ровно с такой же градацией, климат тебе будет включать подогрев руля и подогрев сиденья сам определяя вот какой уровень. И ни разу я с ним не спорил. Не было такого, что думаю, нет, надо наоборот побольше или поменьше. Ну, подогрев-то я выключаю раньше, чем охлаждение, но тем не менее. Это приятно, когда делают это все за тебя, там, что-то думают. И вот в этом смысле я готов передоверить какие-то свои обязанности электронике. Что еще приятно с точки зрения электроники? Постоянное прислеживание за твоими действиями. Прислеживание. То есть система удержания в полосе работает всегда. Чтобы ее отключить, нужно ее отключить. Она все время активируется самостоятельно. Система удержания в полосе и, ну, как сказать, контроль рядности и удержание в полосе — это как бы разные системы. При активации одной автомате она все время работает. Автомобиль просто держит себя в полосе, но там, просто не позволяет себе уйти в соседнюю полосу. Но если тебе нужно вообще отвлечься там, на несколько секунд, к примеру, что-то сделать, там, достать что-то, да, нажимаешь кнопочку на руле, там руль нарисован, руль на руле нарисован, кнопочка, нажимаешь, и включается система удержания в полосе. И в этот момент автомобиль берет на себя гораздо больше прав по управлению. Все, ты уже можешь там, на 20-30 секунд доверить ему рулить, и он сам будет входить в повороты, сам будет держать себя именно в центре полосы. Плюс адаптивный круиз-контроль, и все. На какое-то время ты можешь, в принципе, передоверить ему все. Хороший проекционный экран. Это, опять же, вопрос не столько комфорта, сколько комфорта и безопасности. Потому что ты все время смотришь на дорогу и все время видишь, что у тебя с автомобилем. Скорость там, и все остальные показания. То есть твоя коммуникация с автомобилем очень простая. Что еще интересненького? Хороший обзор, мне нравятся зеркала, мне нравится низкая оконная линия, остекление. То есть воздушного автомобиля. Приличный багажничек. Из минусов которого, пожалуй, стоит отметить то, что некуда полочку деть. Вот полочка, шторка багажная, если ты будешь пользоваться трехрядной конфигурацией, махав трехрядный автомобиль, и поднимаешь третий ряд, то полочку нужно снять, шторку эту в багажнике. А если ты ее снимаешь, то ее некуда пристроить в багажнике. Для нее нет пространства, она шире, чем поддон багажника. И поэтому ее нужно пристраивать куда-то. Либо в гараже оставить, либо домой унести, либо соседу в автомобиль подкинуть. Вот что-то такое. Это вот из недочетов. Что еще? Да все, пожалуй. Еще, пожалуй, из-за... Ну, внешность — это категория субъективная, я поэтому здесь не навязываю. Мне нравится, как выглядит. Особенно мне нравится его мордаха, очень оригинально выглядящий. Вот. Корма — это уже так на любителя. Ну, цена, наверное. Хотя в вопросе цены... Это скорее вопрос к представительству и к тому, как организованы квоты, как рассчитывается заинтересованность людей в этом автомобиле. Потому что заинтересованности много. Постоянно подходит, спрашивает, как, то, все, третий, десятый, а как рулится, все вот это. И поэтому, не знаю я, почему такой дефицит образовался, но автомобили мне в одном из дилерских центров, где пресс-парк расположен, утверждали, что ноябрь поставка ближайших, вот сейчас, если заказать. Вопрос, по какой цене заказывать, тоже вопрос. Вообще-то его цена по прайсу, махав, от 3649, ну, 3650. 3650 — это уже версия люкс. Потому что всегда полный привод, всегда турбодизель, всегда автомат, уже приличная комплектация даже в базе, в которой будут усилители, климат двухзонный, задняя камера, все парктроники, доступ-запуск без ключа, все подушки безопасности, по-моему, даже кожаный салон, если я ничего не путаю, кожаный салон, Apple CarPlay, мультимедиа, все будет уже в базе. И это 3650. Сможешь такой купить? Нет. А максимальный 409-900. 409-900. Меньше, чем за 5 миллионов, и то с поставкой к октябрю, к ноябрю, я не слышал. Вот это, пожалуй, один из самых главных минусов Махав. Что-то там недорассчитали с поставками, и это не очень круто. Во всем остальном, тачка прям вот огонь.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 26 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну так вот, я и приветствую вас, мужчины. Не мужчины, с удовольствием вас здесь слушаем, встречаем, привлекаем вас, видите, маним вас сюда. А вы что-то, все в пассивных слушателях. Заходите все, 7373-948. 4 балла пробки по-прежнему в Москве. На МКАД ситуация складывается драматически на внешней стороне. Уже от М-11 до Волоколамки из-за целой серии ДТП и дорожных работ у самой Волоколамки внешняя сторона стоит, ну, прямо вот очень, местами черная. Это означает, что скорость движения падает местами там, до 3 км в час. Еще Калужское шоссе из-за ДТП. Въезд плохой. Где конкретно там? Ну, где-то перед МКАД, но там у вас разделение потоков идет. Сложно понять, из-за чего и где конкретно. То есть на какой линии произошло ДТП. Варшавка, Симферополька, М4... отстой в Люберцах, вот Котельники, не Люберцы, Котельники по Новорязанскому шоссе, не доезжая до Москвы буквально пару километров, не доезжая буквально километр до метро Котельники, дорожно-транспортные происшествия. Сильные. Там, если не ошибаюсь, в этом месте скорость, по-моему, вообще 60 км в час на эстакадах. Как вы так умудрились там рубануться, я не знаю, что происходит. Авария в среднем ряду, но при этом движение стоит уже от Островцов, вот откуда-то от... Ну, прямо вот... Прямо далеко до Москвы еще. Сколько ехать будете, не знаю. Ну, думаю, сильно, сильно больше часа. Третье транспортное кольцо. На севере проблемы: внешняя сторона от проспекта Мира до Ленинградки. Внутренняя от Ленинград, даже от Беговой, вероятно, до проспекта Мира. Ну и местами везде. В общем и целом, нужно сказать, что снова мы справляемся сегодня самостоятельно, и основные проблемы сами себе устраиваем. Я имею в виду как раз колоссальное количество ДТП. Сколько, не знаю, у меня таких данных нет, и такие данные ЦОДД не предоставляет нам. А что нам предоставлено с вами? Нам предоставлено еще полчаса эфира, точнее, уже 22 минуты от него осталось. Возможность еще обсудить несколько автомобилей, важных для нашего рынка, и познакомиться с основными, ключевыми даже, я бы сказал, автомобильными и околоавтомобильными новостями сегодняшнего дня. Но для начала, как это у нас водится, нужно проснуться, и для этого я подготовил для вас из самых недрушек сегодняшних моторов ядреную, если не сказать больше, пилюлищу. Давайте, давайте просыпаться, держать себя в руках, держать ее ногу в руках вашей спутницы. Такое! Злой змей здесь с нами, Павло и Екатерина Бесфамильная, мощный бур и товарищ инженер, человек без ника, Виталий Бугаев. Еще Галина и Наиль, Андрей и Тимур Джураев, Сава Чухонцев и Андрей. Андрей, Олег, Андрей, Андрей, это один и тот же человек, это не два разных человека. Сергей Васильевич, приветствую вас. Владимир Посохов и Роман здесь с нами, Метлендер и Алексей Зимцов, Ярослав и Ярослав, Спира 94.8 и еще человек без ника. Да был же уже, ну что же вы. Товарищ инженер, приветствую, Сергей Васильевич зашел, Игорь М, Сергей В, Медведь, Майк Паттон и Фандорин Седой, Александра и Добрый Док. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Говорит МСК-бот, заходите. Приветствую, Джей Джей из Германии, пишет. Мы долго вашу Германию обсуждали сегодня в том свете, что у вас уже через полгодика автопилоты начнут ерзать по дорогам общего пользования, и вы станете первой страной, где этот проект будет осуществлен. Марч! Видно, конечно, но надо уже, если уж в перекличку попадать, пораньше заходить нужно. Сергей Чековский, сталкер, доброе утро, приветствуем. Фома, 73-й. Ну, зашли, так молодцы. Не зашли. Так заходите, говорит МСК-бот, латиницей здесь я читаю вас, вы нас читаете в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Моторы. Голосование. Я не думаю, что нужно вводить нам третьего сюда, третьего участника, просто потому что на его месте могут оказаться сразу несколько автомобилей. Но я бы хотел заострить. Я бы хотел, чтобы мы сейчас вместе с вами заострили. В рамках краш-теста, если вы не против, будем заострять. Давайте сейчас я найду. У меня здесь есть специальная штучка для краш-теста. И мы сейчас эту специальную штучку с вами запулим вот сюда.
Краш-тест.
Краш-тест. Я хочу краш-теста. Дело в том, что вчера на асфальте взлетно-посадочной полосы в Быково столкнулись две концепции. Две концепции двух автомобилей. Вот как раз выяснить, какая концепция вам ближе. И... Тимофей Чупанов хороший. Я свидетель! А что случилось? Я голосую! Голосую я! Но в чем голосовать-то? Да вот, голосуйте, голосуйте. Смотрите, первая концепция — это настоящий, японский, проверенный, надежный, с историей, в том числе и спортивной, раллийной, все на свете, но простой и архаичный. Простой и архаичный. Кроссовер, компактный. Называется Suzuki Vitara. Вот, пожалуйста, Жужуки. 134-21-35. Предположим, что выбор у вас стоит исключительно между двумя автомобилями, которые иллюстрируют собой целое направление автомобилей. Это такая концепция. Простых, но при этом понятных, надежных и именитых автомобилей. Это же можно сказать, там, условно, Mitsubishi ASX, к примеру, есть еще один. Пример такого автомобиля, который, с одной стороны, прост, в технологиях понятен, и при этом комфортный, там все нормально, настоящий японец и все такое. Так вот, в данном случае Suzuki Vitara, первая позиция. Вторая позиция, автомобиль, представляющий как бы иной полис концептуально. Он сложен. Он сделан в угоду людям, которые уже любят гаджеты. Им нужно, чтобы симпатично, чтобы мягонько, фактура разная материалов, современно выглядящий салон, мультимедийка с большим экраном, чикс, там, Apple CarPlay, все вот это вот, цифровая приборочка, там, чтобы побогаче в комплектации и все это. Но это китаец, с одной стороны. С другой стороны, с несколько, как это часто бывает с китайскими автомобилями, пока что, потом это может быть исправится все, но пока что китайские автомобили — это такая тема, где ты встречаешь какие-то странные решения. Не то это решение странное, не то решения никакого и не было. И поэтому данная там функция какая-нибудь или опция выглядит странно. Просто потому что не решали ничего. Как-то вот даже не подумали об этом. И это само по себе тоже выглядит странным, что об этом не подумали. И это китаец. Называется Cherry Tiggo 4. Знаете? Голосуйте сразу. Не знаете? Можете загуглить и потом голосовать. Ну, а с другой стороны, даже если не знаете, все равно на слух. Вот, ведь здесь же важно ваше именно вот это вот дзен-сознание. Так вот вы услышали, и первое, что вам пришло в голову, вот зафиксируйте это ощущение и проголосуйте, исходя из этого самого ощущения. Vitara 134-21-35, Tiggo 4 134-21-36. А уже потом возвращайтесь в эфир 7373948 и рассказывайте, почему вы приняли такое решение. Осознайте его. Давайте его проживем вместе, это решение. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Игорь. Как-то столкнулся с Suzuki Vitara. Мы занимаемся торпедами, переделкой, вставлением. Вот. И меня, знаете, что смутило? Вот этот пластик, торпеда пластиковая. С него кулаком надави там рукой, она чуть ли не до кузова прогибается.
Дверные карты внутри в салоне тоже такие из однородного пластика, то есть никакой выдумки. Ну, такая просто цельно отлитая форма такая из грубого жесткого пластика. Чикс, такая дверная карта, без идеи. Без идеи. Да, извините, не очень хорошая связь у нас. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Как вы проголосовали и почему? Давайте разберемся. Доброе утро.
Доброе утро. Я бы за Cherry. Я недавно был в салоне, вот Cherry, да?
Так, да.
Смотрел Tiggo, значит, ну, вообще, внешне, внутренне, мне очень понравился, вполне приятный автомобиль. А Suzuki сейчас что-то, она уже перестала котироваться, то есть они отказались вот от этих нормальных внедорожников и даже внедорожников-кроссоверов. То есть сейчас
не знаю, полукроссовер, полу что там, непонятно они делают, причем очень большая цена. То есть это вообще меня абсолютно не устраивает.
Ну, как, в целом по рынку цена, другое дело, что ты получаешь за эти деньги. Вот что ты там в Peugeot, да, к примеру, там одно не получаешь. Вот, за эти деньги, ничего. Да, это, вот, это, вот это ключевой момент. Ничего не получаешь. К примеру, рассмотрим комплектацию у Cherry. Значит, впереди хороший мультимедиа, все красиво. Подогрев руля, пожалуйста, тебе на руле прямо. Климат, две USB-шечки зарядки, два прикуривателя для заряда. Подлокотничек, система автохолд удержания после торможения, парковочный тормоз электронный, автохолд, ну, тоже клавиши электронные, потом облачный сервис, там какой-то Apple CarPlay подключаешь, цифровая приборочка, чего еще? Но руль при этом регулируется только вверх-вниз, только вертикально. Горизонтальные настройки на себя от себя нет. Чикс, уже первая сторона, звоночек. При этом потом раз, все стеклоподъемники автоматические. Все, включая задние. Витара в этот момент. Одна USB-шка, одна зарядка для USB и один прикуриватель впереди. То есть предполагается, что водитель все время будет ездить, он подключит в прикуриватель видеорегистратор, а телефон подключит через USB. Все, всем остальным не нужно. Сзади USB нет ни для кого. Задний диван Cherry с подогревом и подлокотником. Пространство чуть больше, по ощущению над головой. Витара. Без подогрева, без подлокотника, в Cherry дефлекторы воздуходувы, то есть назад есть дефлекторы в центральной консоли, вот где подлокотник, для задних пассажиров там дефлекторы, можно интенсивность обдува менять, то есть открыть, закрыть их, да, и направление. В Витаре намека даже на это нет. Девственно чистый пластиковый спинка этого подлокотника, просто стенка задняя, все. Подлокотника тоже нет для задних пассажиров. Подогрева дивана тоже нет. Ну, в смысле, как бы... Ну, зато надежно. Зато японское качество. Все это собирается в Венгрии, конечно. Но из японских узлов, как в Сузуки настаивает, что об этом нужно знать. О том, что моторы японские, коробки японские, все японское. И обдувов тоже нет. Но это японское тоже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Давеча купили здесь жене именно Тига 4.
Так.
И в максимальной комплектации Космо.
Вот это наша вчерашняя. У нас Космо как раз тоже была вчера комплектация.
Ну, я скажу, я много машин, на многих машинах ездил, да, скажу, что, конечно, за такие деньги, за 1 400 000, да, 1 400 000, по-моему, 50,
да,
у ней база, это, конечно, просто песня. Там напихано все, что только можно придумать. Ну, конечно, в китайском исполнении, сколько это все проходит, непонятно.
А вас это не расстраивает? То есть для вас вторичка, ликвидность и вот эта вот долгосрочность – это не критерии выбора? То есть это не так важно?
Как... Я думаю, что нет, это все-таки не так важно, да, потому что как-то привыкли машины, ну, откатывать там лет под 8, да, потом сдавать 3D-ин. Вот, и, не знаю, продержится, не продержится машина там 7-8 лет, да, как японцы, как, ну, вот, допустим, европейские машины.
Скажите, а как обстоят дела у Китая? Потому что как обстоят дела у корейцев, мы знаем. Я имею в виду с приобретением. Как долго вы ждали автомобиль? Вы заказали, да, сколько топов на нем? Как накрутили цену? Вот функционально, да. Расскажите,
значит,
именно.
Значит, заказывали, да, заказывали, мы капризничали, значит, в сером цвете, да. Соответственно, так. В России серого цвета не оказалось. Где-то 2 месяца. Ее нашли где-то в Китае, да. Ну, где-то, видать, на площадке стояла.
Да.
И под партию, да, они ее привезли вот чисто под заказ, уже чисто под нас.
А у нас как раз был серый. Вот посмотрите, у меня в сторисах там есть несколько наших заездов. Дрэговый заезд там есть на скорости. Как раз вот гляньте, может быть, как раз у вас и такого же цвета, потому что у нас тоже был серый.
То есть, да, наверное.
Не накрутили стоимость, дилер допы предлагал вам, впаривал. Есть у них такая опция у дилера? Повысить стоимость за счет допов.
Ну да, они что-то предлагали, да, но вот я покупал через онлайн, цена была сразу зафиксирована, 1 400 000.
Секундочку, то есть у Cherry есть онлайн-магазин? Ну, онлайн-шоурум, где можно заказать автомобиль прямо?
Да, можно заказать, соответственно, менеджер, да, который ведет от начала до конца, он же нашел это дело в Китае. Он же оформил, значит, все именно. И тот, именно тому дилеру, да, который был ближе всего
ближе к вам.
К моему дому, да.
Хорошо. Ну, супруга довольна сейчас?
Да.
Это
да.
Самое главное, потому что ведь это в конечном итоге, это и есть главный критерий признания вашего выбора, инициативы, успешным или нет. Выбор успешным был или неуспешным. Главное, чтобы довольно было. А там передний привод, да, у четвертого Тиги нет полного привода. Моторчик 1.5 литра, 147 лошадиных сил. У версии вот этой Космо там робот шестиступенчатый. А еще есть версия с вариатором, но это, мне кажется, будет совсем грустно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. В субботу еду с тестем на Тига 4 кататься.
Так.
А больше интересует, что вы расскажете о Сузуки, что... Вот вы лично что бы взяли, Сузуки или... Вот,
ничего, я из них ничего не взял бы. Нет. Сколько денег, смотря сколько денег у вас.
Ну вот где-то в этом районе 1.3 миллиона где-то.
Да. Ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы брали Сузуку для того, чтобы... как бы заострить, более радикальным сделать сравнение, но на самом деле, что касается цены, Сузуки, минимальная комплектация Сузуки Витары стоит дороже максимальной комплектации Черри Тига 4. При том, что характеристиками они абсолютно все одинаковы, больше того, Сузуки уступает по параметрам эксплуатационным, ну, эксплуатационным не очень, а вот именно опциям комфорта, о которых я уже сказал, сильно.
А что скажете на Тига?
Значит, вопрос понял. Значит, про Тига. Автомобиль... В принципе, в своем сегменте хорош, во-первых, ценой. Ценой. Потому что, ну, вы видели, ну, вы же видели этот Тига, правильно? Он действительно выглядит как современный автомобиль. Хром, диски, колеса 18-е, у Сузуки 17-е. 18-е колеса, литье. Багажничек, ну, в целом по классу нормальный. Приличная колесная база, то есть внутри много места. Реально я могу сидеть впереди, ну, там, на пассажирском, к примеру, да, комфортно устроившись. Я могу сидеть сзади за собой тоже очень комфортно. Передние кресла с электроприводами. Правда, пассажирская без, но передняя уже с электричеством. У Витары, между прочим, даже в максимальной комплектации за 2 миллиона 69 тысяч не будет электропривода ни водительского, ни пассажирского кресла. Все на механике. И это, ну, тоже в определенном смысле. Значит, что еще по Черри? На ходу нормальный, но из-за практически отсутствующей шумоизоляции ощущение, что на 70-130... На 100-150 идешь, я думаю, на 120 все 200, по ощущениям, потому что очень громко. Ты слышишь двигатель, ты слышишь колеса, ты слышишь то, что по какому асфальту ты едешь. Если, не дай бог, там камешки или песочек, пескоструйка идет такая, ну, то есть вот шумка. Еще он зачем-то тяжелый, этот Черри наш с вами, потому что он тяжелее на 300 килограммов Витары. Снаряженная масса почти на 300 килограммов больше. Но это так себе. То есть, если автомобиль для повседневной жизни без претензий на преодоление чего-то грязевого и снежного, потому что просто передний привод, то, в общем, нормально. Нормально. Больше того, и по грунту вчера погоняли, и 190 клиренс, он больше, чем у Витары. У Витары 185, у Черри 190. И правильная геометрия, и вообще все это, вот ему бы, конечно, полный привод, и тогда был бы совершенно иной коленкор у этого автомобиля. Совершенно иной. Но полного привода у него нет.
Краш-тест.
Я напомню, сейчас подстегну быстренько еще раз краш-тест. У нас идет голосование Черри Тига 4 против Сузуки Витара. 134-21-35 Сузуки Витара, если бы вам пришлось выбирать исключительно из этих двух моделей. Вы бы выбрали Витару 134-21-35. Тигу 134-21-36. В общем-то, 91 на 9 сейчас. Это уровень доверия китайскому автопрому. Уж точно же не потому, что Витара хороша, вы так голосуете, правильно? А только потому, что китаец вам кажется в этой связи странным. Значит, по Витаре. Сильные стороны. Это ходовая. При том, что балка... Кстати говоря, у Черри многорычажка задняя, а у Витары балка. Но очень хорошо настроена. Витара стабильнее на курсе. Витара не такая валкая. Витара динамичнее. Это как раз отражено тоже в сторисах. Мы в дрэк заезде испытывали автомобили. Витара однажды показала динамику разгона на секунду быстрее заявленной у нас. При заявленных 10,2 разгналась за 9,2 до сотни. Черри в данном случае показал лучший результат 10,4 при заявленных 9,7. Должен был ехать 9,7, проехал 10,4. Но это робот, как-то так хитро настроен, что первая передача, я думаю, для того, чтобы агрегаты и узлы трансмиссии не испытывали сверхнагрузок, как это часто, не всегда, но часто бывает у роботов в таком масс-маркете, алгоритм работы коробки таков, что первая передача, она очень спокойная, замедленная. И это сказывается, безусловно, на динамике. То есть по Витаре это автомат, полный привод. И название, и имя бренда, и его история. Вот и все. То есть больше в автомобиле для 2021 года нет ничего. Абсолютно. У китайца есть много чего. Он предлагает всякого. И мультимедиа хорошую, там, и еще что-то. И быстрое подключение. Но есть и странности. Есть странности. Такие как, к примеру, первого поколения круиз-контроль. Вот есть круиз-контроль у автомобиля. Ты не можешь понять, какую скорость ты задал. То есть вот это такие маленькие мелочи, которые, тем не менее, создают общее отношение, атмосферу отношения к автомобилю. Круиз-контроль. Все красиво. Мультируль, кнопочки, цифровая приборка, меню. Все логично, понятно. На русском языке все красиво. Выбираешь круиз-контроль, нажимаешь «Задать скорость» и не понимаешь, что происходит. Автомобиль продолжает набирать скорость, потом снижает ее, потом чуть-чуть набирает, там на 3 километра, потом снижает ее на 4, потом на 2 набирает, на 1 снижает, и в какой-то момент останавливается динамика на какой-то скорости, которую бог его знает, как ты там задавал. То есть нет индикации скорости, не включается в некоторых режимах парковочный тормоз, и автомобиль может скатываться на драйве. Ну, то есть, такие мелочи, которые говорят, что еще пока рановато. Сыроват автомобиль. Сыроват немножечко. Но при этом очень привлекателен по цене. Если что-то менее сырое, но настолько же привлекательное по цене, вас интересует, и уже не на допотопном автомате, и не на механике, но с возможностями как в городе, так и вне города, это я вам начну показывать, опять же, в социальных сетях и площадочках уже через несколько часиков, потому что через несколько часиков у нас начинается тест-драйв впервые представленного в России новехонького Renault Duster на вариаторе. Ну, или на автоматической коробке передач, как называют это в Renault, но на самом деле мы знаем, что это вариатор. По этому поводу отчаливаю сейчас в Тулу, Тулики, увидимся уже сегодня к обеду, а вернусь сюда в пятницу. Завтра Фомина в моторах, держите себя в руках. Зовут меня Роман Щукин, и сами там, в общем-то, держитесь. Будьте здоровы. Моторы.